Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Гранятов Сережа!
Восемь часов 38 минут, среда, 13 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Настя,
ну все, ну все. Слушай, значит, мы на этой неделе, я хотел всех ознакомить с графиком на этой неделе. У нас, откуда ни возьмись, завтра профилактика. Они предупреждают заранее, она расписывается на год, и вот раз в квартал бывает профилактика. Нас выключают в 9 утра. По смешному капризу именно в 9 утра. Поэтому завтра моторы есть, а вот нас с Настей не будет. То есть мы будем завтра открывать, предвосхищать открытие чемпионата. То есть ты не приходишь завтра на работу. И я тоже не прихожу. А мы зато приходим в пятницу и обсуждаем. Да, они протирают контакты, мне кажется. Мне кажется, что они протирают контакт. Вот, так что, значит, смотрите, то, что мне говорят, вы слышали свою рекламу, там говорят про зиму. Ребят, мы про рекламу не имеем права говорить. Вообще не имеем права говорить. Что там в рекламе, это не наше свинячье дело. Потому что это такой кодекс, мы отдаем это время рекламным агентствам, и они сказали зима, значит зима, и все, не надо спорить. А?
Да, и я слышала.
Правильно?
Да.
Они зря не скажут. Ну да. Где-то же зима.
Ну где-то, да.
В Аргентине зима.
Например.
Прикинь.
Да.
Ты знаешь, что тренера сборной Аргентины хотят уволить за приставание к поварихе? Свати маме поварихе.
Приставал к поварихе? Ну, так и какие поварихи у них, что к ним хочется приставать.
Нет, так ты что, встала на позицию?
Нет, 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 я защищаю поварихой.
Ты стала мужичницей, что ли,
нет,
или что? Нет,
как-то.
Нет, ты
всегда была... Я все время путаюсь. Мужичница — это кто? Кто
это которые за наоборот? Мужиков, которых мужиков считают выше, баб ругают и так далее.
Нет.
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли обвиняется в сексуальных домогательствах и может покинуть свой пост после окончания чемпионата мира по футболу. Он приставал к поварихе. Значит, секундочку... А ее имя нет, она ее утаили и не показали фоточку.
Может, она несовершеннолетняя?
Ну, не показали фоточку. Нет, несовершеннолетняя, наверное, когда чистят картошку какие-нибудь несовершеннолетние. А повариха, она должна быть такая, в теле, зрелая такая. Хорошо, давайте все-таки начнем с лодочной станции с нашей. Значит, я так понял, что на лодочной станции пошли аресты. Владелец лодочной станции, да, откуда вот вышел катамаран, представь себе...
Столько вопросов у меня именно вот это задержание владельца.
Ты видела Волгу? Волга.
Я, во-первых, посмотрела катамаран вот этот.
Да, это не катамаран, а так какашка. Скажи мне, ты видела Волгу когда-нибудь?
Нет. Волга. Ну, только в таком
силе нет. Волга большая река, и вот там у Саратова 17 есть километров ширина. Ширина, ты понимаешь, нет? Ну, сколько-то километров.
Да.
И там она разливается, и вот и у Волгограда там есть острова, которые внутри Волги, потом рукава какие-то и всяко вот так. Она, это же абсолютно могучая, огромная река. И там, в общем, есть место, где разминуться, есть.
Да.
Ну, так, если вот иметь хороший мотор, и мне бы сказали, Серега, давай, прорвись тут это. Я бы нашел место, где разминуться на Волге элементарно. Понимаешь? Довольно просто. Поэтому мне казалось бы, поскольку я... Сам житель Волгограда, как ты знаешь, я же волгоградец, я окончил школу в городе Волгограде. Школу?
Да.
Ну да.
Физмат-класс.
Физмат-класс, да? Хорошо. Вот, я жил на Волге. Я примерно понимаю, что попасть под корабль там труднее, чем разминуться. Разминуться легче, чем столкнуться.
Но если вы идете в темноте без огней, просто...
Ну вот, в том-то и дело, наверное. Наверное.
Не видя... И, а там же предупреждал вот, это, да. Вот этот вот буксир, который толкал две шаланды, или кто там, эти баржи, да, две.
Да, да.
А там же они же видели, что приближается этот объект, сигналили, давали знать, но тот не среагировал. Да.
Ну, понимаете, в чем дело? Сотрудники Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ задержали владельца лодочной станции.
Потому что
который не помешал. Ну, а как бы он помешал?
Вещь.
Вот
а
это
как?
Я тоже я не понимаю.
А приходит владелец.
Ты была на этих станциях лодочных?
Нет.
Я тебе расскажу. Ты приходишь, твоя компания, привет, привет, прошу. Какой владелец? Где владелец? Где владелец? В этот момент там есть какой-то дежурный дед Пафнутий. Да. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Ну как вот владелец станции лодочной мог помешать...
Скажет, вы пьяны, я вам не позволю.
Мог помешать выходу в... Ну это же ерунда.
Ну мне кажется, что да. Во-первых, мы не знаем, когда и в каких погодных условиях они вышли.
Ну, они вышли в темноте, они вышли в темноте.
В темноте.
Это, да.
Они вышли в темноте, но владелец, это же и есть владелец того катамарана, который пострадал там,
ну,
да?
Ну, да, 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 да.
Ну, да, да, значит, наверное, он дал катамаран тем, кто имеет право им управлять. Они должны знать, когда и как можно управлять.
У них есть соответствующие права, которые они получали в МЧС в этом самом подразделении, правильно?
Да, да. Ну, Сергей, вы знаете, я про вот свою историю, там, по счастью, хорошо закончившуюся,
да,
могу рассказать.
Скажите.
В прошлом году мы по Оке ходили на катере, ну, 15.5 метров он длиной, довольно большой.
Прилично, да.
Да, и вот было темно. Вот, значит, у нас стоял фонарик, который работал, но я бы не сказал, что он сильно яркий. И мы проходили мимо, значит, ну, такого маленького порта, что ли.
Да.
По счастью, я пошел на нос испытывать лазерный фонарик.
Да.
И вот в этом фонарике я очень здорово поймал, что к нам движется какой-то объект, а на реке вечером не сильно его слышно.
Да.
Это была баржа, которая тащила песок.
Ага.
И она шла поперек реки и шла прямо, собственно говоря, на нас.
Да.
Я ему посветил туда, где у него у этого баркаса, значит, кабина.
Ага.
Я ему посветил, а у него, значит, включился динамик. Мы его обошли, мы разошлись, наверное, на расстоянии.
Скажите,
но страх,
вопрос.
Глаза велики, 3 метра.
Вопрос. А этот самый, а вы крикнули своим, что правее руль вправо или влево?
Да, конечно, нет, да. Там все очень...
А какой у вас двигатель был? Какой двигатель?
Слушайте, там стоит мазовский двигатель. Он тяговитый, но не сильно быстрый.
Ага.
Вот, поэтому, ну, разошлись как. Я светанул в глаза водителю баржи, светанул в глаза водителю нашего катера.
Да.
Вот, он понял, что что-то не так, вот посмотрел, куда ему указкой показывал.
Да, да, да.
Что-то губами сказал, да, но вот
да.
Катер включил рупор свой.
Они больные,
сказал,
наверное.
Да, плохие
они...
слова, да.
Да, слушайте, а у них же там есть логика на реке и вообще на воде, что если у тебя есть преимущество по маневру, ты должен уступить. То есть, условно говоря, большее судно. Ну, вот я в Альхесиросе, там как-то пошел в Альхесиросе у себя на своем тунцелове, да? И я мужику говорю, своему другу, говорю, слушай, а вот этот паром несется, как бешеный. Паром, который идет в Сеуту, Мелилью туда, в Африку. Значит, я говорю, слушай, а что мне делать? Он на такой гигантской скорости идет. Он говорит, все равно считается, что у тебя преимущество по маневру, и ты должен уступить. Ты должен уступить. Даже идет он прямо
он
на тебя
не
и все.
Ну, Сергей, он нас не видел. Я думаю, что
я
он не стал бы отходить. Он нас не видел, ну, так как не видели его мы.
Да, вот, да. Ну. Спасибо. Понимаете, в чем дело там? Какая логика? У меня есть, кстати говоря, удостоверение, позволяющее мне пилотировать эти самые, водить.
Шкиперские.
Не шкиперские, у меня маломерные суда в прибрежной зоне я могу. Маломерные.
Да, везде?
Да,
или
да. Везде. Маломерные суда в прибрежной зоне. Там,
вы планируете?
Я не могу через океан идти с моим удостоверением.
Да.
Ну, в МЧС мне, значит, выдавали. Вот, маломерные суда, так называемые. Ну, вот я мог бы на такую, так называемую, катамаране, например, идти. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сережа, доброе утро, Валерий Кубенко.
Здравствуйте, Валерий.
Да, вот я тоже с Волгограда, из школы иных космонавтов, когда учился 9-10 класс, по Волге пешком ходил, когда она застывала лед.
Да.
Вот,
да.
Из Красной Слободы ходил туда-сюда, значит. школы на космонавтов. Там где-то порядка 3,5 километров.
Да,
вот,
да.
В центре здесь, да. И, ну, если представить, что этот товарищ был как бы кривой, как педаль, тогда о чем мы говорим?
Ну да, он бухой, тогда отменяется все. Отменяется удостоверение, конечно, отменяется разум, отменяется все. Понятно.
У него вообще нет ни правил, ничего нет.
Ну туда другая тема. Они же с семьями. Вы знаете, что там были семьи гаишников?
Да, да, да. Гуляли, горцевали, да.
Да, но семьи же еще были трезвые, или они уже из-за стола туда двинули?
А вот, понимаете, когда вот они там гуляют, и вся надежда на этого кэптена, да, который там рулит. А
ну
он
да.
Никакой. Вот и все. Тут я надо понял. Быть, это, ухо востро держать, как говорится.
Понял, спасибо, вот, да. Удачи. Слушай, я думаю, действительно, это же они поздно ночью, это они после застолья. Там одному из гаишников, он с гаишниками был, там несколько семей гаишников. А, кстати говоря, непонятно, кто спасся, вот имен спасшихся, ну или хотя бы описать, кто эти спасшиеся. Значит, там несколько семей гаишников. Отмечали, одному из гаишников исполнилось 43 года.
Да.
Они, ну вот это вот, так сказать, там отмечали, и именно именинник, вот этого, которого день рождения, так сказать, 43 которому, у него была там жена и дочь, дочь 17 лет. Насколько я понимаю, дочь была единственным ребенком, то есть все остальные были взрослые. Ну, именно что у этого, у виновника торжества да. как раз была и жена, и дочь. Остальные были в гостях без детей. И вот, видимо, они снялись из-за стола, кутили, там праздновали и все такое.
Как я поняла, что они там просто праздновали и пили, выпивали прямо внутри этой лодки, а потом решил кто-то, отойти, вот этот хозяин, отойти. Что он сейчас и прокатит, что они стоят. Да-да-да, у пристани, это вот в Московском Комсомольце.
Ну, это, вероятно, многоэтапный такой праздник, то есть, так сказать, там за столом, потом на лодке.
Все были,
потом,
видимо, на одной волне.
Все были на одной волне. Все были на одной волне.
Хотя, с другой стороны, что ты можешь делать? Ведь эти суда все, они очень быстро тонут, мы помним по другим эпизодам.
Страшно, что люди... Даже которые умеют плавать, погибают. Как? Почему? Вот мне страшно. Вот, понимаешь, почему? Я понимаю, что если меня поставить в воду, ну, просто положить в воду и сказать, давай мы тебя заберем часа через 4. Ну, просто. Я буду плавать спокойно 4 часа.
Ну, раз 4. Гибнут люди, значит, понимаешь? Есть непреодолимые какие-то. Например, вас тянет... куда-то или накрывает постоянно, вы уже думаете вдохнуть, а нормально. Вы не можете выйти на поверхность,
ты понимаешь, например. Вот люди же умеют плавать, это же волжане все, они же волжские все, там, волгоградские, они все плавать уметь должны, ну, наверняка. Но почему-то они тонут от этого удара или, так сказать, ее подминает под себя эта баржа. Или...
Вообще, перед летним периодом интересно механику
да.
потопления.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я вот хотел бы обратить внимание, да. на что у нас вот выдача всяких удостоверений, справок, все да. регламентировано очень строго.
Да.
Ну, все известно, инструкции прописаны, ответственности и прочее.
Это
но когда
верно.
Получается раз за разом вот нечто подобное, вы знаете, что все это не нужно. Это никак не помогает избежать ни трагедии, но, мало того, даже ответственного найти не удается, кроме начальника лодочной станции.
Причем не начальника, а владельца. Представляете,
да,
владельца.
Ну да, да. Ну, да. То есть даже
который
никакого,
вообще...
ни вот этого, ни МЧСников, ни какой-то там службы речной, я не знаю, есть она, нет, а может она не нужна. И стоит вопрос, нужны ли все эти бумажки-то?
Да, но вот меня звонят, вот я вчера читал в Фейсбуке Андрей Спасатель, наш слушатель, значит, он пишет, ребят, завести двигатель 10 секунд, выйти из маленькой вот этой марины, ну, из маленького вот этого, да, значит, минута, оказаться на фарватере еще 2 минуты. Значит, это 3 минуты 10 секунд. Ну, что МЧС может успеть за это время сделать?
Так оно и не нужно, получается. Ни удостоверение не нужно. Вот в чем дело. Бумаги не нужны все равно.
Ну, получается, что нет. Тем более, прикиньте, что он был депутат до этого. Дружил с гайцами, дружил там с силовиками. Значит, он мог просто...
Владельца надо посадить, конечно, лодочной станции.
Он мог просто дать свою фотокарточку и сказать, мне удостоверение принесите.
Ну, само собой, нет. Но это, да,
тем более в провинции. Тем более в провинции. Это и в Москве делается, но в провинции это милое дело. Понимаешь, в чем дело?
Да.
Знаешь, как делаются такие? Знаешь, как делаются такие удостоверения?
Как?
Да очень просто.
По бартеру?
А? Без какого бартера? О чем ты говоришь? Зачем это нужно? Вызываешь на этого самого, своего какого-то, у тебя же есть какой-то там прапорщик, который специальный, специалист по всяким решениям вопросов, понимаешь? И говоришь ему, Степан, Фотокарточку вот эту увидишь? Ага. А вот это я тебе пишу, имя, фамилия, год рождения, вот это все. Ага. Удостоверение принеси к выходным, понял? Хорошо, так точно. Все! Ну все вот так делается. Ты что, не знала этого? А
не
как
знаю,
же?
Уже так вот все а у нас, ну вот это вот заходишь, а какой-нибудь.
Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей Игнатьевич.
Здравствуйте, здравствуйте.
Я хотел вот сказать, вы удивляетесь, как можно...
Утонуть.
Утонуть, да, утонуть. Очень просто можно утонуть. Понимаете, когда вот вы говорите про себя, то вы ожидаете, что вас положат в воду и
да.
попросят пару часов поплавать.
Да.
А здесь, во-первых, люди не трезвые. Во-вторых... достаточно просто неожиданного одного вдоха небольшого количества воды.
Воды всосать.
Человек потерял ориентацию да. и координацию движений.
Да.
А дальше уже, как говорится, дело техники. То есть это очень просто на самом деле.
Но делать. Подминает, наверное, и баржа подминает еще это.
Возможно, и увлекает за собой, да, тонущая вот эта баржа. Но самое главное, что даже небольшого количества воды достаточно вдохнуть человеку неожиданно для того, чтобы потерять координацию.
Я понимаю.
Поэтому они
спасибо. Тонут. Вот спасибо, это. Спасибо большое. Сюда. Спасибо. Да, я думаю, что даже умеющий плавать вот в таком случае. Давай, давай, разве. Я бы тебе много чего рассказал, только я по радио не могу рассказывать.
Да?
Ага. Да.
В том смысле, что...
В том смысле, что как это, эти вопросы решаются.
А, вот это вот.
Вот это вот-то ровно там. Ой. Степан, вот этого человека видишь? Видишь. Вот эту фотографию видишь? Ага. Ну, записывай имя, фамилия, отчество, год рождения. Записывай. К воскресенью следующему вот он приедет к нам в гости, чтобы у него удостоверение уже было. Ты понял, Степан? Решай вопрос, пожалуйста.
Ну, разве мир не изменился?
Решай вопрос, Степан, решай вопрос, хватит языка нет здесь. Базар, базарить не надо, за дело, давай. Ну, что ты стоишь передо мной? Давай, работай уже, все, вперед. И все вот так делается, вот ровно так. Ровно так. Понятно?
Знаете, с кем я себя ассоциирую?
Нет.
С этим прапорщиком, которому поручение дали. Я уж думаю, как к выходным раздобыть, не обращаясь повторно
просто.
К начальнику.
Звонишь Василию Михайловичу. Звонишь Василию Михайловичу. Василий Михайлович, надо вопросик порешать. Тут вопросик порешать. Это самое. Ну, вы же вот приезжаете к нам, мы же и бензин вам, и все это отпускаем, и лодочку. Но что-то стали реже приезжать. Ага, так я подъеду, вопросик порешать надо. И все, едешь к МЧСовцу. И решаешь вопросик. Говоришь, вот у меня фотокарточка, вот имя, фамилия, отчество и год рождения. Вы бы не это самое, пока я тут перекурю, чтобы мне вынесли. Ага. Ну, а вы так, мы вас ждем же. Вот вы помните, как мы на шашлыки, на Пироговское, так хорошо и все это. В дальний поход куда-нибудь, на Волгу. Пойдемте на Волгу, может быть, куда-то. В Рыбинское пойдемте. На Ладогу, нет. Ну, давайте решим вопросик-то. И вопросик решается. Решается на завтра. И уже к следующим выходным лежит удостоверение. Ты же не знала этого. Но дело даже не в этом.
Тогда редко у нас
оказывается, что и оно не нужно.
Ну,
и оно не нужно, это удостоверение.
Никто ничего не
сделает, да. Это удостоверение тоже не нужно.
Не нужно.
Потому что любой человек, сколько-нибудь понимающий хоть что-нибудь в чем-нибудь, он же включил бы свет. Он бы включил освещение на этой своей галиматье. Вот на этой штучке, которую он вышел. На этой штучке он включил бы освещение. Ой. Понимаешь? Он бы вышел там на радиоволну, которая вот характерна
для этих... Навигатор бы с камнями подводными включил, да, карту вот эту.
Карта.
Знаете, GPS, там навигация, он сейчас ходит на телефоне, смотрит.
Не издевайся, ты помнишь мою историю, да, как я купался?
Нет.
Нет? Я в демонстрационном режиме включил дно, вот это ощупывание дна в демонстрационном режиме. И он мне показывал, что подо мной там 11 метров, 12 метров.
Вам стало страшно?
Нет. Я с удовольствием купался. Потом мне сказали, под тобой было 1.5 километра. Идиот, идиот ты. Ты поставил его в демонстрационный режим. Глубина. Ты поставил его в демонстрационный режим. Я говорю, хорошо, неплохо. Спасибо, спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Я хотел сказать, что у меня, например, есть лицензия International вот этот Yacht Training, в общем, это
да.
работа скипера, я типа могу до 25 миль. Ну, как бы, образование и выдача этих бумаг везде во всем мире базируется на том, что просто тебя просвещают, насколько это опасно, какую ты ответственность на себя берешь.
Да.
Самим судом управлять не так уж сложно. Ну, правила там есть, да, конечно, там международные правила там по предотвращению столкновений судов. Ну, короче говоря, вообще-то всю ответственность берет на себя капитан.
Когда конечно.
А если он пьян?
То что? Ну, если он пьян, ему никто это разрешение дополнительно давать не должен. Это может быть его собственное, но он сам должен...
Высочайшее разрешение ходить пьяным. Должен отдельно высочайшее разрешение.
Нет, смотрите, а вот вариант, как бы, когда у вас ситуация...
А вы когда-нибудь пытались пьяного человека остановить, если он что-то решил?
Алло, что-то со связи. Вы потерялись. Алло, что-то со связи. Слушай, значит, должно быть, для трезвого должно быть одно разрешение. Это как человек без стажа такой, понимаешь?
Да.
Только в светлое время новичок, суток и так далее. Да. Для трезвого только в светлое время суток, ну, новичок, правильно?
Да.
Значит, а для пьяного должно быть на отдельной, с какой-то голограммой такой, отдельно для пьяного.
Вы знаете, я сейчас вспоминаю, когда, помните, вы меня отправили однажды в Петропавловск-Камчатский?
Было.
И с тех пор я вспоминаю.
Да.
Так вот, там была группа журналистов, которые согласились поплыть на... посмотреть на какой-то вулкан. От Петропавловска-Камчатского там есть...
Не поплыть, а пойти. Да.
Ну, пойти, хорошо. Да.
А,
на
дерьмо плавает, а люди ходят, да, и корабли
штучки,
ходят.
Штучки, как вы говорите. Вот, и они рассказывают... А я что-то у меня там не получилось, поэтому... И они рассказывают, что как раз вот капитанчик вот был этого пьяненький. Штуки... Да, был пьян, он был пьян, причем их довольно прилично качало, но он уже решил, поскольку это деньги, да, он, видимо, уже решил твердо пойти, как бы, их туда довести. Да. И все очень нервные. Нервничали москвичи, те, когда их там швыряло, а он говорил, Саня, я уже здесь 40 лет хожу, вот, и он их таким образом успокаивал.
Ну, зря не скажешь, это правда,
значит. Неспокойно, при этом был туман, да.
Да, дай мне пробки, вот они пробки, да, все, я сам уже открыл, через это очень долго грузится. Сейчас, 4 балла, ребята, 4 балла, город более-менее нормальный, перед Волоколамкой очень тяжело на МКАДе, там какие-то аварии, восклицательные знаки, все остальное вроде бы нормально. Значит, плохо входит М2, затруднения. И наш город счастливый, хороший город, пустой. Я сегодня ездил, думал, перекрытие какое-то. Одни менты ходят парочками.
Чистые, аккуратные.
Ходят парочками менты, ты не поверишь.
Да, я видела.
Взад-вперед фланируют.
Я тоже видела.
Но не целуются, нет. Просто ходят парочками. Но
все равно... был бы интересно.
Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов 6 минут, среда, 13 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Анашко, ведущая этой программы. И спасибо большое, same-same, but different, который пишет нам: на третий магистральный съезд на Шмитовское шоссе. Открыты колодезные люки, будьте внимательны. На третий магистральный съезд на Шмитовское шоссе. Открыты колодезные люки. Вот, а вы представляете, same-same, что у вас две оси, у вас левая и правая ось, как бы по два колеса, на самом деле, если вот представить себе, что есть продольные оси.
Ага, и что это?
А у мотоциклистов-то одна голуба. Ты-то можешь еще хряпнуть правым колесом в открытый колодезный люк, потом отремонтируешься на крайняк.
А у самокатиста
тоже. А мотоциклист... Вот подумайте об этом.
А роллер? Это же вообще страшно.
Либо надо так лететь, чтобы вообще там 200, чтобы вообще просто...
Да надо трамплинчики поставить перед ними, тогда все будут
чтобы
перелетать.
Чтобы все подпрыгивали. Да. Ну, наверное. Только не так. Знаю, мне не нравится это, вот когда открытые люки, и вообще даже и закрытые люки мне не нравятся, когда я иду на мотоцикле. Честное слово, я стараюсь их объезжать. Юг-МКАД живее обычного, говорит Артур. Отлично. Они вообще не должны быть там... А, это про... Про катамаран в Волгограде. Они вообще не должны были быть там, шли с выключенными ходовыми огнями, потому что запрет на эти плавсредства во время чемпионата. На той неделе знакомый мотоциклист так ключицу сломал, говорит Николай. Это не продольная ось, а колея. Спасибо, Артем. Спасибо. Теперь я стану грамотным человеком. Господи, помилуй. Ведь меня свела с вами судьба не напрасно. Ведь я был дурак дураком, а теперь с Артемом все поправится. Ребята, еще хотел сказать, пока мы на первом месте, говорит Владислав, пока все нормально, идем на первом месте. Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай. В группе мы на первом месте. Это почему мы не знаем, но так написано.
Жеребьевка. Мы играем в Саудовскую
Аравию. Ребят, пишите нам в Телеграм, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот в Телеграме. Говорит МСК-бот в Телеграме, потому что у нас вырубился телефон, который принимает СМСки. Все ваши СМСки не приходят ни одной. У нас просто белое поле на месте СМСок. Сейчас, ну, временно сломалось, когда мы починим потом, все будет хорошо. Но сейчас мы вас читаем в Телеграм, говорит МСК-бот. И на Твиттере говорит МСК. Говорит МСК в Твиттере. Вот, например, Ларри Бёрд пишет. А в Крыму? Чё в Крыму? Проснитесь, Ларри. Хорошо. Значит, все отлично. Про футбол можно сказать? Артем Дзюба дал интервью. Он выступил. Артем Дзюба. Мы с Настей, надо сказать, что мы плохой пример спортивных журналистов. А именно. А может быть и хороший. Может, мы вообще ничего не
мы
понимаем.
Мы просто еще себя не пробовали в этой роли, а может быть, как Дуис, который наоборот.
Мы настолько не бум-бум, что в этом смысле мы просто святые. Да, нет, я знаю. Артем Дзюба выступил с речью. Недовольное отношение общественности. Нападающий Артем Дзюба, а потом в тексте он представлен почему-то уже голкипером.
Голкипер. Ну, так бывает, вратарь мотал, у нас во дворе такое было, я помню, когда народу мало в команде, можно и на ворота одновременно.
Я очень пугаюсь, значит, потому что он здесь нападающий в начале, в лиде. Артем Дзюба, нападающий, призвал болельщиков поддержать национальную команду, положит на алтарь победы все. У них есть алтарь победы. Слышишь? Значит, а позже в тексте здесь же, на газете «Ру» я читаю, мне кажется. Может, где-то я видел, теперь я уже не могу найти. Он же и голкипер. Я думаю, опять плохо, неплохо. А? Опять неплохо?
Сейчас я посмотрю Дзюбу.
А голкипером был Акинфеев. Ну ладно, неважно. Или Лунев. Ну, неважно, это не имеет значения. Главное другое. Послушай меня текст. Послушай меня текст и прослезись сейчас. Прямо сейчас.
Давайте.
Он выходит и говорит. Чемпионат, вот смотри, выходит форвард после очередной тренировки. Господин Дзюба, и говорит, хотелось бы вот что сказать. Смотрю все, что происходит. Сейчас такой негативный фон. Хотел бы прежде всего попросить вас поддержать нас. Дзюба! Можно я скажу Дзюбе? Дзюба! Поддержать можно то, что само стоит. Что не стоит, бесполезно поддерживать. Ну как вы этого не понимаете, футболисты родные? Поддерживать можно то, что само стоит. Понятно? А то, что не стоит, бесполезно поддерживать. Абсолютно нифига не работает. Поэтому, когда вы просите, сейчас Дзюба просит нас поддержите, так вы стоите или не стоите? Если вы не стоите, то чего вас поддерживать? Ребята, не смешите меня. А? Чемпионат еще не начался, а вы себя ведете агрессивно с нами.
О, Боже.
Где же мы агрессивно? Мы просто вас не первый день знаем. Если бы мы первый день знали, мы бы так себя не вели. Давайте турнир закончится.
И тогда поговорим.
И тогда будете делать выводы. Ну, правильно. Если бы это был первый день, когда мы с вами знакомы. Но мы же не первый день знакомы. И тогда будете решать, кто, как и что. Сейчас я прошу объединиться всю нашу страну. Хрена себе. Чего бы мы стали объединяться вокруг piece of shit? Для чего? А?
Давайте мы будем мотивейшн-спикерами.
Объединяться Дзюба. Можно вокруг алмаза. Кристаллизироваться. Есть алмаз, и вокруг него происходит кристаллизация. Но вокруг piece of shit, как можно кристаллизацию произвести? Ну, я просто спрашиваю, извините. В хорошем смысле, никого не хочу обидеть. Миллионы будут болеть за нас, говорит Дзюба. Да, а что делать? Мы здесь месяц почти пашем для того, чтобы... Мы здесь месяц почти пашем не для того, чтобы проиграть и вылететь. То есть всей работы Дзюбы один месяц. Мы-то думали, что они работают дольше, годы напролет. Нет, они, кажется, месяца, оказывается, работают. Месяц, мать. Но это левой ногой уже изначально. Это не работа ни хрена. Не знаю. Так, ну все. Нам необходима поддержка всей страны. Мы положим на алтарь победы все. Поддержка всей страны. Опять, вся страна должна поддерживать то, что не стоит. Окей. Что мы должны сделать? Вдуть какую-то, может быть, взять трубочку и как-то поддуть. Что мы должны сделать? Будем биться, сражаться и играть в футбол. А просто выиграть в футбол. Вы можете не биться, не сражаться, не ложиться с гранатой под чужую сборную, ничего вот этого не делать. Нет, можете? Без гранаты. В зубах не надо ползти под немецкий танк. Просто сыграйте, хорошо сыграйте. Они не хотят. Они хотят биться, сражаться, погибнуть. Тащи. Все это не нужно. Вы просто в неправильную дверь зашли. Это неправильная дверь. Надо выиграть. Игра, это игра. Надо играть. Надо играть артистично, красиво.
Завтра...
Как песню петь, играть. Первый не матч. Надо не биться, не сражаться. Надо, красиво сыграть. Но, кажется, этого никто не намерен делать. У меня такое ощущение. А? Я не читаю СМИ, он говорит. Люблю вечером Матч ТВ. Настаиваю, Тина Канделаки. Видишь, Джона, любят вас. Вот это правильно, как я. Знаете, какой фон, как будто вы наши враги, журналисты. С упреком сказал Дзюба. Что за упреки? Мы на берегу, еще ничего не началось. А журналистам уже постоянно что-то не нравится. У нас тоже болит душа. Здесь надо расплакаться. И мы работаем и готовимся, чтобы порадовать страну.
И журналистов.
Уверяю, что безразличных на поле у нас не будет. Также Артем заявил, что все... Пока еще не все игроки, сказал Артем. Сборная России до конца осознают весь ажиотаж грядущего мундиаля.
Кошмар.
Разговор с партнерами о психологическом состоянии команды еще не было, разговора не было. Он, думаю, будет ближе к игре. Ну, конечно, они же забудут. У них оперативная память, как у курицы, они могут забыть. Я тебе серьезно говорю, курица знаешь, сколько помнит?
Сколько?
3 минуты. Много. Предыдущие 3 минуты.
Много, я думала,
а
меньше.
Футболиста надо настраивать секунд за 30. Иначе он забудет просто. Забудет и все, скажет. Что, где, как меня зовут? Какой сегодня год? Ой, не знаю, не в курсе. Ну, хорошо. Нужно справиться, нет. Многие поймут, только когда команда уже приедет в Лужники, увидят ажиотаж.
И Путина.
Когда увидят, тогда они поймут, наконец, поймут.
Это страшно.
Но
нет,
не
на
сразу.
Самом деле не надо
не
пугаться,
сразу.
Не надо волноваться, а надо просто технично
Нужно
сыграть.
Нужно справиться с волнением, потому что у нас много молодых ребят, у которых это первый или второй такой турнир, отметил Зюба. Нападающий «Зенита», если говорить на чистоту, я цитаты из Зюбы, то сборная России особо никогда не выходила из группы. Такое ощущение, что раньше она постоянно это делала. А сейчас собралась самая слабая команда в истории страны. Это немного оскорбляет и обижает. Ты сейчас не самая слабая. Всегда было говно и сейчас говно. Вот что говорит Дзюба. Дзюба говорит. Всегда было говно и сейчас говно. Тогда вы нас не обижайте. Что вы нас обижаете? Он говорит. Мы соберем всех, переговорим. Мы должны перенести этот мандраж. Что такое мандраж? Посмотри мне, пожалуйста, Вики, словарь. Мандраж. Мне кажется, это французское слово.
Да.
Мандраж. Как гараж, этаж, мандраж. Что такое мандраж? Я не знаю, что это значит. Вики словарь, подожди. Мандраж. У них неодушевленное мужского рода. Второе склонение.
Дрож.
Страх. Неуверенность в себе. Мы должны перенести эту неуверенность в себе в пользу себя. Как-то вы переведете... Дзюба, что вы говорите? Вы послушайте себя. Вы должны перенести эту неуверенность в себе, в пользу себя. Как это может быть? Страх, дрожь, неуверенность, нервозность, неуверенность в себе. А происхождение этого слова? Мне кажется, что это французское.
А там вопросики стоят, видели?
Французское.
Нет, да? Нет. В словаре нет.
Мангаж. Мне кажется, что это как гараж, этаж. И эпатаж. Это французское слово. С мандра. Какой-нибудь корень, но мы не знаем, что это значит. Хорошо, неважно. Он хочет неуверенность в себе перенести на пользу себя. Прекрасно, прелестный игрок сборной. Еще что сказал Дзюба. Общее состояние, нервозность, ожидание. Конечно, присутствует, но в целом у нас отличное рабочее настроение. Ожидание большого праздника. Почему такое хорошее настроение? Солнце на улице! А! Все, солнца не будет, игры не будет.
Тепло.
Прикиньте. А до этого время шли дожди, и вообще стояла ужасная погода, сказал футболист «Зенита».
Ну, то есть много факторов.
Много факторов.
Влияет на настроение игроков.
То есть у них неуверенность, неуверенность в себе даже при солнце. Неуверенность в себе даже при солнце.
Особенно, ведь оно слепит глаза.
Да.
И непривычно.
Знаете, мы не беспокоимся по поводу прошлых неудач, сказал.
Нас беспокоит будущее. Но да. мы все равно ждем завтра.
А, это день. Уже не Дзюба, тут подменили. В середине интервью подменили чувака.
На кого?
Только на что на голкипера. Про солнце рассказывает не Дзюба, а рассказывает голкипер. Может быть, Лунёв. Ну, неважно. Значит, завтра они играют.
Завтра играют в Саудовской Аравии. Знаете, кто судит?
Да.
Судит аргентинец.
Аргентина.
И даже я видела фотографию.
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да.
Это Владимир,
да.
Москва.
Да, Владимир.
Я вот сейчас, слушая вас, вспомнил прощальный матч Льва Яшина.
Да.
Мне вот уже 60 лет, да. И в то время мне было где-то, ну, я не помню.
14.
Около 10, может, чуть меньше, чуть больше.
Да.
Вот тогда в Советском Союзе Льва Яшина, Стрельцова, Иванова... Ну, практически все мальчики знали, да?
Да.
Вот отец был инвалидом войны, он просто тогда билет невозможно было достать. Он просто нас, ну, с братом, он, ну, попросил милицию, я помню, мы под лошади такие здоровые стояли, я под них проходил.
Ага, я под брюхом.
Просто... Да, под брюхом, они тогда стояли мощные такие, я сейчас вот таких что-то не помню. И нас просто, ну, билетерши тогда, бабушки стояли, может, помните?
Да.
И нас просто они пропустили, уже матч начался, да, и вот мы... Вот я по сей день этот, ну, матч помню, вот я ребенком был, да. А сейчас случай вот про нашу сборную, я даже тоже, я вот, знаете, не то, что я не болею, я за нее болею, но они просто играть не могут, да.
Да.
Ну, ну, не те, не специалисты, которые вот было, были у нас игроки в Советском Союзе. Просто на даче вот я был 2 дня назад, да. И мальчик там вот, ну, он с Владимирской области, Александровский район. И знаете, что он сказал? Они в футбол играют. Ну, я к внуку подошел... Они так сели, сидят, одному 5 лет, а вот Тёмы, ему 10.
Надеюсь, без мата, без мата.
Вот они Джубу не знают. Вы знаете, что он сказал? Я говорю, нет. Ну что, ребят, тренируетесь, футбол работаете, сборную России смотреть. Он так сел, ему лет 10, и говорит, мы за сборную России болеть не будем. Я говорю, не понял, почему?
Так...
Они, говорит, играть не могут.
Не могут. Ну не могут, ну не могут, ну не могут.
Они играть не могут. Это знаете, что он сказал? Я говорю, как? Я за сборную России, я вроде не фанат, но я буду, мы все же болеть за сборную России. Он говорит, я буду болеть. Я говорю, за кого ты будешь болеть? Он говорит, я буду болеть за Месси.
За Месси.
И все. И у меня не нашлось ему слова сказать. Ну как он, ребенок? Ну кто ему
говорил, да? Мастерство, мастерство, мастерство. Я все думаю, я все время, пока вы говорили, думал, какие же это были лошади. Если Будённовская, то она ужасно нервная, могла вас ударить ногой. Могла...
Нет, милиция стояла, потому что я маленький был, я прямо под брюхом проходил. Я
так помню, это опасная фигня, опасная. Она могла ударить вас.
Там столько народу было, что невозможно было просто...
Я понял. Стояли... Если хорошо, если это были рысаки, какие-нибудь мерина, рысакиры, мерина. Они такие, клёкла, если их не кормить особенно, то они не ударят. А если это были будённовцы, да еще кровлёные, кровлёные, а? Ну, англизированные, высоко англизированные, кровлёные будённовцы, это бывает прямо будь здоров, будь здоров. У меня была любимая кобыла в Горках 10, которую её звали Разборка.
Господи.
Разборка. Я клал на нее всегда красный денник. Это не денник, а как это... В общем, чем больше красной сбруи всякой было на ней,
да.
тем потник. В общем, ну, я клал все на нее красное. Слышишь, красное, все красное. И она отливала красным, и мне казалось, что это красная лошадь. Она была такая гнедая, но... Гнедая, но такая отдавала в красное, вот если потник положить. Не знаю. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Михаил, ну давайте, да. Ура.
Ну, вот вы тоже. Конечно, он не ритор, этот Зюба.
До известной степени.
Я вам скажу, что почему...
Скажите, он хохол или нет? Почему он все время на слезу пытается пробить? Вот эта сентиментальность, такой... чисто украинская сентиментальность такая. Свойственная мне, я бы сказал.
У него со Спартаком не сложилось.
И вот да, тех пор и все.
Дело в том, что некоторые технические вещи, конечно, ужасают. Последние два контрольных матча с Австрией, с Турцией, ну, последний тогда.
Да.
Один удар в створ ворот, можете себе представить?
Ну, неплохо.
За 180 минут. Ну, такого не было еще никогда, понимаете?
Да.
У нас впереди просто ничего не получается. И, конечно, сборная очень слабая. Конечно, вспоминать советские времена бесполезно, потому что немножко другая была вообще состояние другое.
Да, футбол, наверное.
Было другое. Значит, это не значит, что будет какой-то фиаско. Нет.
Вы будете за кого болеть, Михаил, давайте.
Я, вы знаете...
В рамках космополитизма, я бы сказал.
Да, я в футболе всю жизнь, поэтому настоящий болельщик имеет только одну команду.
Какую?
Свою, клубную, ЦСКА. Поэтому я не могу себя заставить болеть. Вот это, я считаю, не профессионализм. Это просто, знаете, такая вот такая общественная ситуация, когда надо орать, кричать.
Ну, прихворнем завтра чуть-чуть.
Настоящий болельщик не может
перейти. Не в затяжку. Поболеем за русскую сборную. Не в затяжку, а так чуть-чуть прихворнем.
Ну, чуть-чуть. А что, мы будем смотреть игру, там 5 человек наших из ЦСКА, поэтому...
Ну, вот! За ЦСКовцев.
Совершенно верно. Нет, я думаю, они выйдут, попадут на Испанию или на Португалию. И вот это будет уже интересно. Я думаю, они выйдут из группы. Но я вам последнее хочу сказать. Сам по себе чемпионат, это действие, которое завтра начинается, оно настолько всеобъемлюще, настолько исторично, что какие-то даже вот такие местнические настроения, возможно, они
нет, тоже мне все нравится. В самом объеме, мне все нравится.
Объеме культурного явления. Поэтому абсолютно. Надо смотреть на чемпионат. Не надо стенаний.
Нет.
Здесь... Это огромнейшее
событие. Я согласен абсолютно с вами. Абсолютно согласен. Я пытаюсь тоже разбудить это в сердцах и очень приветствую эти ваши речи. Мне нравится, что наш город, наш городишко, наш колхоз имени 22-го партсъезда, на него обращены взоры всего мира. Понимаете?
Да какой всего мира. Всего... Я вчера поговорил с болельщиками в центре, попал на Хорватов. Да. Они восхищены. Мы ехали на двухэтажном автобусе.
Да.
И когда я смотрю их лица, а там он же в центре идет.
Все, абсолютно. Да.
И так какое-то здание. Я говорю, это КГБ. Они, о, КГБ!
КГБ! Селфи.
Фотографировать. Селфи. И они говорят, мы завтра улетаем в Калининград. Хорваты играют там. То есть люди...
А я встретил, вы не поверите, на Павелецкой набережной. Это черти где перед Нагатиным. Это не около Павелецкого на вокзала. Это уже Павелецкий проезжаете, потом Дербеневская. Долго, бесконечная Дербеневская. И потом только начинается Павелецкая. Уже когда потерял надежду. И там вдруг вываливается на меня три латина. Я им говорю, «Ustedes que son mexicanos?» Я говорю, «Вы кто? Мексиканцы?» Они говорят, перуанцы. Я говорю, мать честная. Мать честная, говорят.
Чили не попало.
Да, перуанцы. Они такие счастливые, централизованно убывают в Саранск. Спросили меня, «Донде estás ты Саранск?» Я говорю, «En el culo del mundo». В жопе мира. Я сказал, в жопе мира. Они говорят, мы примерно так и думали.
Величайшее событие, которое, говорю, уже успехи сборной России или неуспехи здесь просто не имеет смысла.
Да, величайшее, абсолютно.
Величайшее событие на века, уверяю вас.
На века ли?
На века.
На века.
Ну, я все чемпионаты мира 20-го столетия, вот болельщики, культурная общественность помнят, к ним возвращаются. Великие люди, им ставят памятники. Давайте недавно вот эта история, известная с бразильским вратарем, которому 60 лет вся Бразилия так и не простила его. Так
скажите, пожалуйста, в чем секрет? Ну, скажите, вот можно вы, так сказать, человек, разбирающийся в ряде наук, в разных областях знаний, я хочу спросить вас. Вот есть чистокровная верховая, английская, чистокровная верховая, ЧКВ, да? Лошадь. да, которая бьет всех. Вот ЧКВ, условно говоря, я просто обрисую для слушателей. Если приливать ЧКВ к любой крови, к любой другой лошади, то эта лошадь становится более резвая. Любая. А если любую, абсолютно любую лошадь прилить к ЧКВ, то потомство становится хуже. То есть,
так это же да, закон энтропии, понятно.
Да-да-да, то есть если добавить в ЧКВ, то ЧКВ станет хуже, а если ЧКВ в любую другую лошадь, то любая другая лошадь станет лучше.
Второй закон термодинамики.
То есть, если ЧКВ прилить, например, к арабской лошади, то потомство будет бегать быстрее, чем арабы, но хуже, чем ЧКВ. ЧКВ есть лучшая лошадь. Так, значит, их измерили, и у них больше селезенка и больше сердца. У них действительно больше селезенка, это кровообменный этот орган, и у них действительно больше сердца, понимаете, ну, физический размер, в соотношении к телу, да? Значит, а как вот футболиста исчислить? Есть у них там размер селезенки как-то, может быть?
Я думаю, что надо все-таки здесь к антропосовским величинам подойти. Дело в том, что латинская нация, африканская, значит, организм, их связки, их мышцы, и также южноамериканские, они более пластичны. Скоро, я думаю, через 20 лет уже в Европе, самым сильным футбольным, так сказать, ну и тоже Южная Америка, в Европе будут играть только негры. Уже сегодня до 70% составов великих клубов, ПСЖ, там, английские, состоят из чернокожих футболистов. Это несомненно. У них травмы примерно 1 к 10 коэффициент. У нас Вагнер играл 12 лет, ему били. Один раз только он пропустил 2 матча, палец там ему отдавили на ноге и все. Понимаете, они совсем другое, реакция организма другая на нагрузки по травмам. Поэтому, конечно, они и более успешны. Так, ну, немцы здесь выделяются пока, но и немцы, уже у немцев в сборной за последние годы было 2 чернокожих в сборной, 2 чернокожих футболиста у немцев. Это удивительно, так. И лучшие в Баварии тоже уже чернокожие футболисты. Оплот обороны,
Буатенг. Это к делу пойдет, прилитие африканской крови будет считаться улучшением, так сказать, породы. Что творится? Вот мы до чего дойдем-то еще, а?
Да.
Оставим прилетие разных крови, наконец, до российских теорий каких-то найдем.
Уже, мне кажется, дошли. Да. Вполне себе только
что. Оставим самых умных каких-нибудь евреек и африканцев, мужчин, и все. Ладно, поехали, новости. Мы должны воздать должное господину Слепакову, который прогнулся и, как это называют, лизоблюдствовал перед Кадыровым. Да. Это, мне кажется, очень правильный ход, очень правильный. Кадыров действительно очень сильный, яркий, федеральный политик, я считаю, федерального масштаба. И как сказать, все-таки у меня какие-то неприличные слова, прогнулся, там, поцеловал в попу, да. А надо какое-то приличное слово сказать. Какое?
Подмахнул.
Подхай.
Не то, тоже немножко опять не то.
Нет, что значит не немножко? Немножко. Ничего себе немножко. Нет, низкопоклонничал перед Кадыровым. Он создал песенку, в результате которой Кадыров назвал его братом, позвал к себе в гости и всячески...
Да, сказал, что тот тоже с Кавказа.
Что тоже брат, всюду брак, брат. Да, а Семен Слепаков низкопоклонничает перед Кадыровым и очень вовремя. А?
Да.
Правда же?
Да.
Ну, как сказать,
и нам ловкий, уже поздно повторять.
Я бы сказал, Слепаков сегодня номер 2 после... В смысле царедворчества после Михалкова. Мне кажется, Михалков и Слепаков, да, первые места держат. Ну, мать, нам не пробиться сквозь эту стену этих мужей.
Нет, можно попытаться.
Попытаться? Ну, не знаю. Давай дадим немножко его послушаем все-таки Слепаков. Товарищ знает, где зарыто счастье.
Вот про праздник футбольный приходит в Россию. На него мы потратили все свои силы. И хоть потрепала нас Олимпиада, мы снова наморщили мускулы зада. Плевать, что не очень дела в королевстве, на дело благое отыщутся средства. Опять свои недра раскрыла страна, и мы насосали на чемпионат. И вот как велели нам Дима и Вова принять Кубок мира, Россия готова. Стадионы, отели...
Обратите внимание, пренебрежение к премьер-министру и президенту сменяется через короткое время низкопоклонничеством перед Рамзаном Кадыровым.
В общем, все хорошо, только есть одно но. Команда у нас, прямо скажем, говно. Ребята играют настолько хреново, что не подобрать для них слова иного. И всем очевидно, что грустный Черчесов конфетку не слепит из этих балбесов. И если не предотвратим мы угрозу, то вновь нас поставят в привычную позу. В общем, хоть до турнира осталось 3 дня, тренера нужно нам срочно менять. Вы спросите, кто же нас выручить может, кто в столь короткие сроки поможет, кто сделает нас чемпионами мира. Мое предложение — Рамзан Кадыров. Рамзан, Рамзан, Рамзан нас приведет к призам.
Я настаиваю, что здесь нарочито унижены Дима и Вова, и в то же время возвеличен Рамзан.
Ох, видишь, да.
как это тонко и как это царедворчески беспощадно. Беспощадно. Он вытирает ноги, вытирает ноги о высоких.
Обо всех. Нет, высших.
Он вытирает да. ноги о высших.
Да.
И в то же время приникает губами к голенищу сапога Кадыра.
К высоких. Да. Но выиграл.
Я тебя взял. Он выиграл.
В диалог.
Если бы он сделал наоборот, он бы проиграл 2 раза. Понимаешь, если бы он унизил Кадырова и возвеличил Путина, например, он бы проиграл 2 раза. Во-первых, Путин бы даже не заметил. Даже не заметил бы возвеличивание.
Хорошо.
А Кадыров бы заметил обидное.
Да.
А он обидел Диму и Вову и... Значит, и прильнул губами к голенищу сапога Кадырова. В этом смысле, мне кажется, беспощадный и в то же время бесконечно точный ход. Бесконечно точный ход такого опытного царедворца. Ну что же, будет богат теперь, будет при деньгах, будет при уважухе. На корпоративах. Будет брать по 80 тысяч евро теперь, а не по 20 там или сколько, я не знаю. Понимаешь, ну что-нибудь в этом роде. Какое-то счастье его ждет, конечно. 7373948, алло, здравствуйте. К сожалению, не получилось. 7373948, 7373948. Я аккуратненько вытаскиваю. Секундочку, я аккуратненько вытаскиваю. Алло, алло.
Алло, здравствуйте, да. Доброе
здравствуйте.
Утро.
Здравствуйте.
Добрый день, Сергей. Здравствуйте. Разрешите мне согласиться, потому что...
Давайте, да.
Ну, здесь песенка действительно веселая. Как вчера увидел, она сразу по интернету стала расходиться, да?
Ну, 40 тысяч просмотров, не то чтобы и много, не то чтобы и много.
А нет, а знаете, очень много пересылают через мессенджер, вот эти вот WhatsApp, Viber, а мы прям завалили со всех сторон.
Ну, ведь ссылку-то пересылают ютубовскую, так что...
Нет, не ютубовскую уже не через YouTube смотришь, а напрямую, то есть... вырезано уже, что не через YouTube. Ну ладно.
Ага.
Вот, да. Шикарная песня. Мне очень понравилось. То,
вот
что
видите?
Пренебрежительно было про президента, полностью с вами согласен, да?
Да.
А то, что по фамилии и имени Кадырова, ну там, ну никак. Я столько рифм тоже подбирал, думаю, как он его мог перевернуть? Ну никак там не перевернешь его.
Ну вот видите.
А на самом деле, реально. А самое главное меня удивило, что Кадыров, если похвалил, какого черта министр Чечни, вы посмотрите вот сейчас.
Заранее всхлопотнул, и правильно, защищая его
геологию.
Все, ваше место во второй машине в кортеже. Когда приедет Слепаков, в Грозный, он будет ехать в первой машине в кортеже, а вы во второй, тогда договорились? Все, во вторую машину в кортеже я пристроил нашего слушателя. Прекрасно, прекрасно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, ну песня-то не о власти, а песня о футболистах. Вы ее дослушали, надеюсь?
Да, конечно, конечно. Они проиграли в конце. Они проиграли.
Все, да. И нет, и даже Рамзан положил руки и сказал, что ну даже я не могу.
Да, да, да.
Смысл-то
да.
в том, что да. человек, который решает все, после там...
Я вам скажу, в чем смысл. Семен Слепаков решил подлизаться. И решил,
да ладно,
решил
ладно.
Подлизнуть. И лизнул.
Это просто хайп.
Или решил...
Это хайп.
Ну, хайп, хорошо, хайп. Хайп с языковыми движениями шершавыми.
Ну, ладно.
Он хайпанул, конечно, братцы, он хайпанул, но шершавым языком.
Да?
Да, до синяков, до красных кровоподтеков вылезал, конечно. Молодец, Слепаков молодец, я считаю. Правильно, правильно. Я же еще раз повторю. Если бы он ругал Рамзана, охвалил бы Диму и Вову, ни хрена бы не получил, кроме проблем Гемора. А так он ругает Диму и Вову, хвалит Кадырова, это, конечно, ход конем просто. А?
Да.
Тем пофиг, а этому приятно. Молодец. Слепаков, молодец. Все, едем дальше. Лавкач, я бы сказал, лавкач. Чуть подробнее про тренера сборной Аргентины. Смотрите. Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли обвиняется в сексуальных домогательствах. Сейчас расскажу, что. Обвиняется в сексуальных домогательствах. Значит, как пишет Сампаоли, обвиняется в домогательствах по отношению к повару сборной Аргентины. А оказывается, об этом знала Федерация футбола Аргентины. Знала, слышишь меня?
Да.
Ну, ты сейчас напрягись, мобилизуйся. Знали, что он клеит, подкатывает к поварихе. Знали. И дали ей взятку, чтобы скрыть факт домогательств. Скрыть. То есть, когда выяснилось... Нет, внимание, внимание. То есть, тренер сборной Аргентины Хорхе, Жорж, Жора,
да,
подкатывал к поварихе.
Да.
Имя мы не знаем. А тогда главный президент Федерации футбола узнал об этом. Видать, повариха разнесла там всюду.
Угу.
Дал женщине взятку, чтобы она заткнулась. Сказал: мать, можешь помолчать? У нас чемпионат мира. Помолчи, пожалуйста. Она говорит: ну, сколько даешь? Столько. Хорошо, молчу. На один договорились. Теперь ему дадут доработать на турнире в России, а затем отправят в отставку. А, значит, внимание. Он заключил в прошлом году 5-летний контракт, а до этого со сборной Аргентины. 5-летний контракт. А до этого он тренировал Севилью. Севилья не хотела его отпускать.
Угу.
И как будто бы они требовали компенсацию 1,5 миллиона евро, и, может быть, даже она была выплачена, но неизвестно точно. То есть Севилья требовала за него 1,5 миллиона евро компенсации. То есть это бесценный чувак абсолютно. Понятно, да? Значит, и он настолько бесценный, что аргентинцы его взяли на 5 лет на контракт. Он год отслужил, как теперь повариха его уволит. Скажи, где правда? Правду. Найди мне здесь правду.
Правда в том, что нужно сдерживать себя и быть вежливым. То есть очевидно, что раз такие последствия, я думаю, что речь идет не о просто там подмигивании глазом, наверное, а может быть, каких-то очень неприятных и жестких формах домогания, я так думаю.
Тельства.
Если об этом знали. А я что сказала?
Домогания.
Домогательство. Да, мы знаем, как эти тренеры, какие они там вспыльчивые люди, и, ну, видим, как они нервничают, например, когда их команда играет.
То есть ты думаешь, что он распускал руки?
Я уверена, потому что в противном случае все бы рассмеялись, а никто не смеялся, а предлагали деньги, я так думаю. Ну, если бы тетенька пошла и говорит, вы знаете, он там что-то это... Не, ну,
он мне подмигнул, сказала бы тетенька, никто бы не... Ну и что? Ну и что, сказали бы.
Да.
А ты знаешь, вот мне кажется, мир движется к тому, что и подмигнул, скоро будет караться каким-нибудь тюремным заключением.
Навряд ли, потому что говорю, женщинам тоже нужно...
Ну, дай мне сегодняшнюю границу. Внимание. Дай мне сегодняшнюю границу. Нет, дай мне сегодняшнюю границу. Сегодняшнюю.
Ну,
условно говоря, подожди, что значит прикосновение? А в танце? А в танце?
Ну, если... Нет. Что, в танце?
В танце,
ну, танец. В танце, не я знаю.
Вот ты повариха.
Да.
Сватья, баба повариха. Ты
да,
повариха.
Я.
А я тренер.
Да.
Я вижу тебя как объект, ну, как бы сказать, электризующий меня, допустим. Да?
Угу.
Допустим. И я не могу не думать о тебе, например, угу. да? Ну, не могу не да. думать, просто меня клинит, вот я думаю о тебе.
Да.
Да?
Да.
Я в какой-то момент не знаю, как подъехать, я говорю тебе, Настя, дайте я покажу фигуру вальса какую-то, фигуру покажу. А ты такая, ой, это мне некогда. Начинаешь вот эти бабьи вот эти, ой, да-да, но нет, но нет, но да, но кажется нет, но, наверное, да. И всякая фигня. Я говорю, да ладно, не стесняйся. Беру я тебя заталю. Беру я тебя заталю. Нет, я говорю, что ты как дура-то? Что ты как дура?
Да ладно тебе.
Да ладно тебе.
Ладно, я могу так надвигаться, да ладно тебе, что ты, да ладно тебе.
Я беру тебя заталю и показываю тебе фигуру вальса. Я показываю тебе. Я тебя трогал? Я тебя трогал?
Да, да, не надо.
Нет, стоп, я тебя трогал?
Да.
Да, не надо. Но я тебя, я тебя трогал в разрешенной в публичном месте форме, да?
Нет,
правильно же?
Нет.
Ну почему
если,
нет?
Если вам говорят, что нет, не надо, то не надо. Просто ведь женщина, она тоже как бы, она же повариха, и если бы он ей предложил женитьбу, например, или как бы так ухаживал, что для нее это был бы, ну, интересный вариант, и она бы на него согласилась, то она бы на него согласилась, если он это делал таким образом, вот, что ей это было неинтересно, то не надо было, ну, не надо этого делать так, потому что женщины проще, чем мужчины в этом отношении, вы же понимаете.
Она,
если
простоту,
хочет
простоту.
За вас замуж, то она будет соглашаться с вами. Если она этого не хочет, вот, то тогда нет, и не надо лезть. Зачем это нужно? Применять силу?
Вот в этом подлость.
Зачем
это в этом подлая
нужно?
Женщина.
Нет,
в этом
подлость мужчина, нет, потому что он должен жениться подлая. Каждый раз.
Женщина подлая.
Каждый раз.
Женщина подлая.
Да, только да, так, через подлая. ЗАГС, через штамп. Вот. Да. Зачем это нужно?
Это
потом можно обсудить. Нужен
ты честный человек. Нет,
это
мужчина, я много раз говорил и повторю. Мужчина честный человек.
Честный.
Да.
И в этой своей честности он получает
он хрустально,
отказ.
Нет, хрустально плохо. Честный человек. Он да. хочет сунуть. Все.
Да, да.
Все. Ну, женщина подлая, коварная. Женщина неправда. Нет. Женщина подлое существо. Она думает о детях, о семье, о доме, о будущем детей. И о массе других подлых вещей.
Да.
Мужчина честный человек, только сунуть, все,
как
точка.
Поехать к маме все. На дачу?
Никакой мамы. Мужчина в голове, мужчина в голове помещается только одна точка, которую он видит точку, он видит точку, флажок на холме, все, он видит точку.
Ну вот.
Все, у женщины в голове помещается миллион всякой ахинеи, включая знакомство с мамой. Вот это и есть подлость. Это и есть подлость. Хорошо, скоро...
Мне кажется, ее надо судить.
Ее?
Это повариху.
Сжечь ведьму. Да. Сжечь ведьму.
Одного убрать соревнования, а вторую...
Да, парню помешать, конечно, конечно.
Да.
Поднанять других поварих.
И все поварих. Будут удовлетворены.
Каких-нибудь хороших, как в первой серии... как в первой
Рабы
серии...
Минозаура.
Нет, знаешь, в Game of Thrones. Игра престолов, да, называется?
Повариха.
Игра престолов. Там к Тириону Ланнистеру в первой серии подгоняют там целую кучу жайми. Трех, четырех. Тирион только кричит, поварих, да. И Тирион только кричит, дверь закройте к нему. Все валят и валят девушки. Вот, как-то кидая его по кровати бедного. Вот таких надо поварих.
А вообще надо оформлять доставку из ресторанов. Я вот думала о вопросе поварих. И
а
решение,
вот для чего
это проблема.
Вот
женщина, как служанка, которая там готовит бесконечно, да. или на им поварихе.
Да.
А вообще
да.
можно просто пользоваться.
Непристойность. Да. Это непристойность. Повариха да. вела себя непристойно, губит парня, тренера, ему 58, кстати говоря, но тем не менее.
Он...
Что значит, боже мой? Что значит, боже мой? Кому боже мой?
А
что,
ей?
Боже мой?
64? Сколько
ему
ей?
58. Ей, думаю, ну.
Мы не знаем.
Ну 23. 24, повари. 25. А что, почему нет?
Постарше. Я думаю, 20, что 30, таких талантливых 30, поварих
30,
в 35, таком возрасте
35,
еще нет. Да,
35.
Да, наверное.
37. Ну, не знаю
Мы
я.
Не знаем.
Ну, не знаю. Надо посмотреть аргентинскую прессу. Кстати говоря, я смотрю. Ты будешь смеяться, я смотрю аргентинскую прессу. В данной статье, потому что была, но тоже не вижу никаких указаний на ее возраст или имя. Понимаешь?
Нет. И нету, да.
Нет,
ну, значит...
Нет. Да.
Никто так и не узнает, что это была за женщина, но все узнают, что он больше не... Ну что, будет тренировать мальчиков в школьной районной команде, да? Куда он теперь пойдет?
Да. Ах, вот как. Та, о которой говорится, у нее, вероятно, есть дети и муж.
Ну,
у нее есть дети и муж.
А там рано?
Та, о которой говорится. Женщина.
выходят замуж-то?
Не знаю. Нет, они уже сморщенные 27 лет, как я обо всех южанках сказал. Нет, а она, вероятно, та, о которой говорится, ее имя в секрете, держится в секрете, вероятно, у нее есть дети и муж. И вот поэтому это ей настолько повредило морально и все такое. Понимаешь, в чем дело?
Да.
Ну, это тоже, знаешь, вот все это неправильно. Неправильно. Тогда действительно надо было брать повара, а не повариху.
Я об этом же говорю, конечно.
Женщины, я уже рассказывал о дисциплине на плавбазах.
А что там за дисциплина?
Дисциплина такая, что на судне, вот на судне, например, ну не на судне, на плавбазе там по-разному бывает, а вот на судне, которое уходит на 6 месяцев, есть 2-3 женщины на судне. Угу. На 6 месяцев уходят. Она ввиду того, что ее единственная защита это какой-нибудь командный персонал, она становится, как это называется, мухерте-компания, как это сказать, боевая подруга угу. кого-то из офицеров, из старших офицеров. Любая женщина. И 6 месяцев она как бы его жена, точка.
Угу. Ну, жена это было раньше, сейчас, видите, уже мир меняется.
Сейчас тоже, так. На кораблях так да. же. На кораблях так же. Ты уходишь на 6 месяцев, мать. Или у твоей каюты будут валяться люди, порезавшие друг друга ножами, и ты, значит, или это первый вариант. Второй вариант, что будут порезаны ножами люди. Второй вариант.
Сейчас телефоны, интернет. Какие ножи, какие люди. Мне кажется, это все так решено. Да,
раньше были журналы Пентхаус и Плейбой. Что ты говоришь? Все это было вместо телефона и интернета были журналы. Нет, живая баба есть живая баба. Если ты уходишь на 6 месяцев на корабле, то ты поджениваешься, выходишь замуж, так как бы поджениваешься на 6 месяцев.
Там устойчивыми парами разве не ходят?
Нет. Но более-менее, нет. Муж на берегу, жена на берегу. Но на 6 месяцев ты поджениваешься. Это ну, обычай, ладно. Это порядок. И тогда ты не беззащитна.
Ну, в футбольной команде, видите, было не
они,
так.
Они едут с футбольной командой, путешествуют. И она, мухерта компания, она боевая подруга должна стать.
Теперь мы видим, что нет.
Кочевряжутся бабы. Ужас какой-то, а?
Вот тут у нас сообщение. В Госдуме ждут внесения законопроекта о повышении пенсионного возраста.
В четверг. Ждут закона в четверг. То есть не сегодня.
Владимир Владимирович отнекивался. Но нет, все-таки сейчас будут обсуждать уже.
Ну все понятно.
Было понятно еще давно, но как-то вот эта стойкость, и говорили нет, годами. Вы же помните, да, там года три, наверное.
Ну все, тогда не положено так долго помнить. Вот ты, большая глупость, так долго помнить.
Все меняется, да,
да.
Понятно.
Значит, по поводу повышения пенсии, значит, я уже говорил, и я говорю, что пенсию повышать должны не в качестве кайфа, а в качестве, что человек не может работать. Ну, подожди, у нас христианская страна.
Да.
Христианская. Значит, Господь что повелел?
А что он
повелел? В поте лица своего, дорогая.
Да я согласна. Это
то есть все Господь
разложение,
повелел...
деградация, когда человек
ничем
не занимается.
Но... Ты должна работать. Дальше. Тебе говоришь, опаньки, я уже отработал. Секундочку, я не понял. А ты что, утомилась? Нет. А ты что, прости меня, заболела? Нет.
Но
а что ты тогда? Что тебе надо?
Копится заболевание к определенному возрасту у людей.
Ну и что?
Ноленс.
Меньше водки пьют. Вот смотри, накопится заболевание.
Да, раньше спать ложатся. Раньше встают, потом лучше. Постарчески. Так
конечно. Только
солнышком, да, в 4 утра.
Я скажу, с 60 только работа и начинается. Почему? Никуда не тянет.
Опыт.
Понимаешь, в чем дело? Когда я был молодой, мне говорили, махнем туда, будем 4 дня там черт знает чем заниматься.
Да.
Черт знает чем.
А сейчас уже нет, конечно.
А сейчас вот мне, например, даже мои друзья не говорят, махнем в Киев на 4 дня, будем там пить и делать... Всякие непотребства. На Питер на 2 дня, какой-нибудь Череповец на 4 дня, еще куда. Нет, такого уже нет. Значит, молодому человеку работать труднее. Он не досыпает. Он, бедный, интоксицирован. Он, бедный, не может, так сказать, оклематься. У него глаза рогом. Он не понимает, что происходит. Еще гормоны. Молодой человек не может работать. А вот 60, милое дело,
может,
поработать.
Может, ограничения с другой милое стороны дело. Поставить?
Конечно.
Для молодых, чтобы
конечно.
Они могли работать.
Они так и есть. Они так и есть, дорогая. Они все, как есть, тунеядцы, недостойнейшие люди. Они все в 20 идут, там, 18 идут учиться. Потом бесконечно 6 лет учатся. 6 лет учатся. Потом едут в аспирантуру, потом по обмену. И потом, чтобы до 27.
Потом деньги в долг на аренду.
Абсолютно верно.
Некоторое время.
То есть до 30, до 40 лет Дети, да. Дети дураки дураками. До 30, до 40
потом
лет.
Потом уже на пенсию пора.
Правильно. А потом самое милое дело поработать. Я говорил об этом и не устаю повторять. Пенсия должна быть обоснована личной медицинской комиссией. Твоей. Понимаешь, что мне надо? Ну, просто дослушай. Ну, дослушай. Да, не подвергай меня астракизму.
Да
не подвергай,
пожалуйста. С этим.
Помню. Не девальвируй мои слова, я тебя очень прошу. Значит, смысл такой. Ты говоришь, я старушка, я устала. Устала. Я тебя спрашиваю, а что именно? Можно пояснить?
Да.
Ты говоришь, у меня вот это...
Артрит, артроз, остеопороз, я вам отвечаю.
Так, ну так сядь,
словами, ты что? Знаешь,
сядь.
Реклама.
Сядь.
Да.
Сядь. Сядь. Что
а,
ты...
В смысле? А, ну да.
Я же тебя не...
Я согласна.
Я тебя не танцевать зову.
Да.
Я же тебя не танцевать зову. Работай сидя. Ты работаешь сидя. При чем ну, тут да. твой артрит? Кого палит?
Или лежа. Знаете, а? Технологии позволяют глазами управлять. Экраном ну, там ротекст, ну, на самом деле.
Ну, прилег.
Можно,
ну,
прилег. Да, можно не вставая работать.
И работай. Что еще у тебя, объясни мне? Сердце то-то-то. Я же да. тебя не бегать заставляю, не танцевать. Да. Правильно?
Да.
Работай себе, работай. Понимаешь? Сделай то-то и отдыхай.
Ну, нечего мне ответить, действительно.
А? Нечем
это
ответить.
Надо сделать, да.
Как это было?
Ну, да, скольки повышаем возраста?
Я вообще считаю, что возраста не должно быть. Внимание, а, послушай меня внимательно. Ты же не хочешь поняла, понять. Да, ты же не да, хочешь да. меня понять.
Только уже в предсмертном
нет.
состоянии.
Мы должны... Ну, да, ну, послушай, серьезно, сейчас я не шучу и не иронизирую. Мы должны быть нацией с семьей. Нация — семья. Что такое нация — семья? Это семья, где все делают максимум для семьи хорошего. По мере, сколько сил есть, столько и делаешь. Понятно, да? Дед, старый дед, гляди, он что-то тащит, где-то палочку потащил, где-то заборчик
за
поправил.
За внуками присматривает.
Молодец, молодец, дед, молодец, диду. О, смотри, значит, мы его спрашиваем, деду устал, ну, сядь, посиди. Понимаешь?
Да.
Как тот, я кто и сказал, Иван, что устал? Да. Да наколи дров, то и сядь себе, ты сиди. Да что ты сел? Наколол дров. Так теперь же напои скотину. И сядь себе ты и сиди. Понимаешь? Все время...
Ну, так я с детьми со своими. Я тоже постоянно придумываю новые дела.
Да.
Как так увижу себя,
что итак, диду, что такое? Значит, ты напоил скотину? Напоил скотину. Так иди ж пропали грядки, то сядь себе ты и сиди. О, понятно?
Да.
Очень все просто. Оно ж пока сунется, где-то движется, оно пусть что-то делает. А оно, когда не может, так пусть сядет и сидит. Ну и так же с пенсией. Ни хрена не надо устанавливать возраст. Должна быть медкомиссия, которая докажет обстоятельно, а лучше две или три, контролирующие перекрестно, что ты не способна вообще ни на что. Если не способна ни на что, ну получи пенсию. А нахрена тебе раньше-то пенсия, не понимаю. Работай, работай. В движение.
Подъем. В движении.
Тем более, была пенсия, господи, помилуй, там крохи какие-то жалкие. Разговор-то о чем, я не понимаю. А?
У кого как?
Да ладно. Удавиться готовы за деньги, которые вы берете у своих детей, у своих внуков. А еще сейчас не у своих детей и не у своих внуков. Понимаешь? Вот это кошмар какой-то. Хорошо. Три балла в основном перед волоколамкой на внешнем МКАДе. Плохо и на 12 часов по циферблату на третьем транспортном кольце новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранья дров Сережа. Все дебри на рожок.
Десять часов пять минут, среда, 13 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко,
ну скажи, пожалуйста, ты фиксировалась на том, что Трамп с Ким Чен Ыном, с этим.
Конечно,
ну, я скажи, ты же фиксировалась, потому что Настя, я напомню, знает и владеет корейским языком.
Ну, изучала.
Изучала. Ну, что ты скажешь? Ну, дай свое заключение. На самом деле, я должен сказать, что... Можно я дам сразу свое заключение?
Конечно.
Без твоего. Значит, я считаю, что лучше что-то, чем ничего. Вот. В момент угрозы лучше что-то, чем ничего. Да. Это что-то открывает ворота как для чего-нибудь, так и не для ничего. То есть это все может закончиться
Полностью совпадает с моим заключением.
Да?
Да, а еще что-то?
То есть это общие слова, общие слова. Ну, сам, да. факт встречи, сам факт встречи.
Положительное вот это настроение у них хорошее.
Безусловно, безусловно, больше дает плюсов Киму. Ким выше, да, потому что он такой...
Потому что он сделал прорыв.
Он сделал прорыв, прорыв, конечно, конечно. Он повысил свою значительность, безусловно, абсолютно, да, потому что он... Теперь не просто, так сказать, там какой-то плохой парень, невменяемый плохой парень из колхоза, а он вот, его принимают, так сказать, властитель страны, самой сильной, да, властитель мира, в сущности, властитель страны, доминирующий на планете. Это, конечно, повышает ну, как бы авторитет Кима, просто на небывалую высоту возносит. Да? А, значит, это главное зло и все такое. Теперь они наоборот. Теперь будет скоро главный союзник и все на свете. Надо посмотреть, что там телевидение корейское, как телевидение отъезжает. Я думаю, что элементарно.
Северокорейское?
Северокорейское, да.
Как оно освещает эту встречу?
Да. Было бы интересно узнать. Но пока мы не знаем.
Вот так вот они там, так они освещают, наверное, точно так же дальше.
Напомни нам, дай выпуск новостей. Вот дай выпуск новостей голос. Северной Кореи, да, пожалуйста, я тебя очень
со
прошу.
Со своего компьютера?
Да, да, нет, вот с этого, конечно, потому что давай. Я тогда дам в эфир. А если ты со своего, то это ничего не даст. Там. Слушайте, прекрасно. Я думаю, как это северокорейцы освещают. Но для Кима это, конечно, огромный прорыв. Для Трампа это в общем... Плюсик. Для Кима это плюсище, а для Трампа это плюсик, потому что он избежал неловкости в том смысле, что надо было начинать войну. Но он усилил, конечно, позиции свои и право вмешиваться в регионе, да, потому что он теперь там, и он теперь ведет дела на Дальнем Востоке, и все остальные наблюдают. Да, Пекин наблюдает, Москва наблюдает. А Трамп ведет дела на Дальнем Востоке, и уже высказывания есть по этому поводу и японцев, и так далее, да? Как бы значимых. Ты ищешь имена?
Да, но у меня очень много, слишком много ссылок на западные СМИ.
Дай мне любые North Korean News. North Korean News, это самое. Найди в YouTube. Зачем ты?
Я иду в YouTube, я в YouTube, я в Google, пожалуйста.
Она не любит YouTube.
Да. И но это не так просто.
Ну почему не просто? Все просто. Да, все просто. Напиши просто. Так ты раньше же находила.
Но не сразу. Это я готовилась. Было тяжело.
Да?
Ну, давайте вот это вот.
Ну,
вот опять вот про запуск ракеты.
Ну, давай, про запуск ракеты. Да. Давай.
А, North Korean State, реакция to history.
북한은 완전한 비핵화를 통해 핵 없는 조선 반도를 실현한다는 공동의 목표를 확인하였다. 북한함은 북측이 취하고 있는 주동적인 조치들이 조선반도 비핵화를 위해 대단히 의의 있고 중대한 조치라는 데 인식을 같이 하고 앞으로 각기 자기의 책임과 역할을 다하기로 하였다.
북한함은 정전협정 체결 65년이
되는 올해 전환하고
정전협정을
평화협정으로 전환하며 항구적이고 공고한 평화체제 구축을 위한 북남미 삼자 또는 북남...
Слушай, я целый день такое слушал. Надо как-то закольцевать и в машину этот звучок дать. Машину. Просто поставить на
полную мощность.
Ну, что ты выключил? Ну, зачем ты выключил? Дай мне, пожалуйста. А, хорошо, а другая? Есть какая-нибудь другая? Дай мне еще. Дай мне вкусняшечку. Вкусняшечку. Мне очень хочется. Давай. Да. Нет.
Не так легко.
Нет.
В Related Links уже какие-то BBC News сразу.
Нет, ну все, не надо. Вернись назад лучше.
На этот же канал как-то пойти. А почему у нас звук опять ушел? Это
я потому что выключил, дорогая.
Потому что надоело.
И все.
И все, субскрайб.
Нет, а это их музыка?
Нет. Дональд Джей Трамп. The fundamental question of our time. А вы видеоролик?
Это видеоролик предвосхищающий.
А вы видели, какие возможности могут быть? Видели твит Трампа?
Да нет, меня сейчас не это интересует. Меня интересуют твои, корейцы.
Вот эти.
Ты же за корейцев отвечаешь. Ну, хорошо. Ну, все. Значит, они все это рассказывают. Скажи, пожалуйста, это гигантский плюс. Короче, это гигантский плюс для Кима. И это плюсик для Трампа. И, в общем, большое развитие их. Некая динамизация. Как бы это сказать? Такого... участие в регионе Соединенных Штатов. То есть Соединенные Штаты с новой мощью входят в регион, и надо сказать, что Ким абсолютно счастливо отвернулся от России и от Пекина, и готов отвернуться и от Пекина, и вообще готов от всех отвернуться, если только Америка...
Ну, чего отвернулся? Он же с Лавровым встречался только
да,
что.
Да, да, да.
Почему
да,
же
да,
отвернулся?
И что? И что? И что? И что? И что?
Достижение. Наш ему дал наказ, как вести себя с Трампом.
Достижение в чем? Достижение в чем?
Достижения нет там
никакого. Он принял Лаврова. Все. Да. Он принял Лаврова. В чем достижение?
Ни в чем.
Что наши разрулили? Ничего. Какой результат этой встречи? Никакой.
Мы не знаем, да.
Да, ну просто знаем,
его
что...
Нет. Его да, нет, да, скорее всего. Нет. Но мы же надеемся на скорейшее, да. Что там сдвиги в Северной Корее, туда хлынет поток нет. наших дальневосточных туристов, что будет. Нет. То есть они же уже давно на рыночные рельсы перестраиваются, северные корейцы. Вы же знаете, там обменники, например, при универсамах. Помните наши времена, 90-е?
Да.
Вот универсам,
да.
допустим, и там обменник прям в универсаме, доллар менять и евро. Угу. Вот, там это точно то же самое. Вот сейчас было в начале 2000-х. Ну, в середине, сейчас
не знаю. Северная Корея.
Да, у меня же друзья там работают в посольствах, там, ну, всякие там однокурсники и так далее. Я периодически от них слышу эти рассказы про дискотеки с западной музыкой, где нашу, кстати, попсу ставят, вот эту нашу какую-нибудь. Да-да, последнюю. Да-да-да, и тамошнюю сразу.
Это их погода.
Ну, они с упоением танцуют, все хорошо, под западные ритмы. Вот. И все это там есть, оно движется, там нет такого вот прям совсем то, что мы представляем себе как бы глубокого.
Концлагерь.
Вот, да, концлагерь. Он есть, но как бы он уже с такими протлеваниями. Вот, там везут одежду. Детей одевают очень красиво в китайскую одежду. Дети неотличимы от китайцев и от южнокорейцев. А взрослые отличимы. Все равно взрослые с печатью мрачной на лице, ну, нам знакомый хорошо, да? В каких-то странных штанах, там, мужчины там в кепках этих серых там, и так далее. Они мрачные. А дети уже нет. И поэтому там, конечно, очевидно, вот, ну, прорыв назревает, и что это, ну, как бы будет это как-то на нас там влиять или на всю ситуацию там на Востоке, на Дальнем, сложно сказать. Наверное, нет, потому что там, ну, сколько там народу, емкость там, ну, сколько это, десятков миллионов, да, я уж не помню, там сокращалось население, 25, ну, было меньше, чем в Южной, там, или сколько сейчас, там, 38 в Южной, а в Северной сейчас можно посмотреть, сколько.
Послушай, у меня все-таки, я пытаюсь перешагнуть эту тему и пойти дальше, хотел бы сказать, еще раз суммировать простую вещь. Значит, все страны мира участвуют в чем-то, в разрешении кризисов и так далее. Создаются шестисторонние комиссии, по Северной Корее была такая шестисторонняя комиссия, ну, это лет пять назад. Значит, создаются комиссии, в которых участвуют все. Все страны мира кризисные благодарят другие страны за участие. Все это очень все клево, всегда развивается. При этом стоит Америке просто приветливо посмотреть в сторону любой страны мира, она моментально забывает всех своих союзников, моментально, и, задрав штаны, бежит за Америкой. Любая страна мира. Любая. Стоит Америке просто приветливо посмотреть и сказать, ну что, парни, как там у вас дела? Понятно, да?
Да.
Значит, вот ровно так же я вижу ситуацию с Северной Кореей. Стоит Америке приветливо посмотреть на местного диктатора, как он, задрав штаны, бежит за Америкой. Вот и все, вот и все, вот и все. Не добавить, не убавить. До свидания, друзья. Нахрен вы нам не нужны, говорит любой человек, на которого посмотрела Америка. Понимаешь?
Вот да, такая... но кто кинет в него камень?
Никто.
Никто,
никто.
Никто же не кинет.
Мы бы тоже...
А завистливо вздохнет.
Мы бы тоже так поступили.
Мы бы тоже.
Трамп объяснил оскорбление Де Ниро. Я посмотрел эти оскорбления. Говорят, что на некоторых каналах успели забипать. Например, на CBS. Я не хочу давать это в эфир, если честно. Потому что там непристойность. Непристойность. Прямо жесткий. Да-да-да. Вот. Значит, президент США Дональд Трамп, Де Ниро, вышел на сцену и во время вручения театральной премии Тони, и он сказал сразу матом, да, он, я скажу только одно, там, F. Трамп, да, потом он, какое-то время он еще что-то говорил, ну, совсем одна-две фразы, и повторил снова. Значит, я думаю, что для Де Ниро это, как это сказать, некий манифест, который подхвачен интеллигенцией. Надо сказать, что зал с восхищением хлопал. Uh-huh. Зал взорвался. Зал взорвался. Вот. И, ну, понятно, что для Де Ниро это, как сказать, он человек ультраавторитетный и экстраавторитетный. Он, так сказать, великий. Ему 70 с чем-то. Вот. И он вдобавок не пытается понравится, он как бы стилеобразующий, да, и он ненавидит Трампа, ненавидит и хочет это манифестировать, сделать возможным открыто со сцены матом ругать президента. Ну, что сказать? Помнишь этот анекдот советский про то, что, значит, в Вашингтоне можно подойти к Белому дому и обругать американского президента матом? Говорит американец. Uh-huh. А русский отвечает, а у нас можно тоже выйти на Красную площадь и обругать американского президента матом.
Да-да.
Да сколько хочешь, абсолютно. А?
Да-да.
Да сколько хочешь. Выйти на Красную площадь и обругай американского президента матом. Нормальная тема. Тебе только поаплодируют. Вот. Так что у нас тоже это разрешается. Нормально все. Вот. Значит, смотри, что объяснил сам Трамп. Роберт Де Ниро — человек с очень низким IQ. В фильмах пропустил слишком много ударов по голове от настоящих боксеров. Я видел его выступление прошлой ночью и по-настоящему верю, что он поплыл. Ну, как бы двинулся разумом. Думаю, он не понимает... Дальше смотри, сразу к аудитории. Думаю, он не понимает, что сейчас экономика в лучшем состоянии, чем когда-либо. Трудоустроенность достигла максимальных показателей, а многие компании снова вливают деньги в нашу страну. Очнись! Груша боксерская. Это обращение к Де Ниро от президента Соединенных Штатов. Ну, вот такая, собственно говоря, сценка, которая показывает, что интеллигенция, если можно так выразиться, хотя интеллигенция — это скорее исторический и вполне себе географически локализованный термин, нечто похожее на интеллигенцию побережий, если можно применить этот термин, по-прежнему ненавидит Трампа. В том числе ненавидит его эстетически, да, то есть он эстетически чужд. Настолько чужд, что его не хотят принять. Вот и все, да? Поехали дальше. Слушай, маневр. На пределе я сегодня читал довольно долго про бензин, ну, потому что это важно, с моей точки зрения. Я читал про бензин в «Коммерсанте». «Коммерсанту» стали известны параметры завершения. Я попытаюсь разобраться вместе со слушателями, если можно. Давайте, ребят, сделаемся умными сейчас, напряжемся и подумаем про деньги. Значит, нефтяной отрасли завершается налоговый маневр. Отрицательный акциз на нефть в размере примерно 3000 рублей на тонну получит только НПЗ, выпускающий бензин. Причем хороший бензин. Mm. Да?
Да.
Одновременно вводится плавающий акциз, в рамках которого бюджет будет возмещать компаниям половину разницы между внутренней ценой топлива и экспортной альтернативой. Эти меры призваны смягчить повышение цен для потребителей, которое по замыслу не превысит 1% в год для бензина и дизельного топлива. Вот так, да? Но другие нефтепродукты, например, мазут и битум, подорожают в 1.5 раза и более. Минфин 9 июня разослал участникам процесса законопроект. 9 июня, угу. Послушай, вот здесь сейчас требуется максимальная дисциплина мозга. Минфин 9 июня разослал участникам процесса законопроект о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли. Документ будет обсуждаться у Козака, да, у Казака. Хорошо. Через неделю на заседании правительства, после чего должен быть внесен в Госдуму. В чем заключается маневр? Внимание. В поэтапном, в течение 19-24 годов, снижение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты до нуля. С одновременным повышением НДПИ на нефть. В итоге экспорт нефти и нефтепродуктов станет более выгодным. То есть будет более выгодно вывозить нефть и нефтепродукты из страны. Понятно, да?
Да.
А внутренние цены на них, и даже на нефть для переработки, вырастут. Ты понимаешь, в чем дело? Все это делается, чтобы не выросли. Но здесь я начинаю тупить. Здесь я начинаю буксовать. То есть маневр заключается в том, что вывозить будет выгодно, а внутренние цены вырастут. Но все это делается для того, чтобы не выросли. Может быть, чуть-чуть здесь непонятно? За следующие 6 лет бюджет планирует получить от маневра дополнительно 1,6 триллиона рублей. То есть этот маневр будет такой хороший, что от него 1,6 триллиона рублей в бюджет придет. Я начинаю переживать за свой мозг. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Андрей, Москва.
Да, Андрей, поясните, а вот если вы поняли, я не понял.
Я думаю, что это такие превентивные меры против каких-то очередных санкций, запрещающие там, или ограничивающие импорт, вернее, экспорт из нашей страны нефтепродуктов,
да,
чтобы переориентировать как-то получение доходов. То есть теперь будут собирать деньги не с экспорта нефти, а с нас, родимых.
А, то есть уравняют цены здесь, так, такими же сделают, как в Европе, условно говоря. И тогда
да,
мы...
Изначально идея, как предварительная как бы, мера защитная, если сократится экспорт ввиду там санкций или там еще
да,
чего-то, чтобы уже была готовая площадка, откуда брать деньги, то есть брать деньги с внутреннего рынка за счет высоких цен.
По этим же самым ценам, как если бы они уходили, как если бы эта нефть уходила в Европу. Может быть, может быть.
Ужас.
Маневр прекрасный, мне кажется, все-таки мудрый. Я не до конца понимаю маневр. Сказано цель, чтобы топливо не росло в цене. А дальше парадокс идет, который я не до конца оценил. Алло, здравствуйте.
Сергей, Настя, здравствуйте. Владимир.
Да, здравствуйте, Владимир.
Вообще, конечно, совершенно фантастическая история.
Да.
То, что вы произнесли, я знаю,
да,
что озвучивать нельзя.
Я читаю тупо по Коммерсанту, читаю тупо, как попугай просто.
Ну, вообще, нефтяные компании облагаются, условно говоря, у них два, ну, три типа
да,
налогов, да, да, то есть то, что от них идет бюджет. Это НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых.
Да.
Значит, то есть им предоставляются лицензионные блоки, лицензии,
да,
соглашения, они добывают полезные ископаемые, в данном случае нефть, углеводороды, нефть, газ.
Mm-hmm.
Затем они это дело частично перерабатывают, а частично сырую нефть отправляют за рубеж.
Mm-hmm.
Значит, и на это дело накладывается экспортная пошлина. Причем она достаточно высокая.
А ее будут понижать.
Да, и что интересно, у нас экспорт нефтепродуктов не очень высокий, потому что у нас качество нефтепродуктов не очень высокое.
Это правда.
Да, переработка, она, так сказать, не, ну, в последнее время улучшается у нефтяных компаний, больших особенно, но как бы не очень. Если сейчас обнулить экспортную пошлину на нефть и нефтепродукты, то тогда, естественно, выгоднее просто-напросто отправлять за рубеж, потому что нефтяная компания в этом случае зарабатывает много, но при этом перестает получать бюджет. Вот те 60% доходов бюджета от
да,
нефтяной деятельности, они просто пропадают. Вопрос, как их компенсировать? Внутренним рынком? То есть получается только так,
да,
действительно.
Ну да.
При этом. А что говорится про НДПИ? Он тоже будет снижен?
Секундочку,
налог на добычу полезных ископаемых.
Я внимательно смотрел эту статью, и если позволите, прямо вместе с вами сейчас посмотрю. Авиакеросин, в любом случае, не так. Про НДПИ. Слово НДПИ затем впоследствии в статье уже не встречается. НПЗ, которые будут крупнейшие, которые будут делать хороший бензин, получат отрицательный акциз на нефть.
Еще лучше.
Да.
Потому что хороший бензин, он пойдет на экспорт с нулевой пошлиной, плюс еще с компенсацией.
Да. Понимаете?
И вот, вероятно, скорее всего, здесь есть некий, так сказать, стратегический замысел, который нам, сирым и убогим, не до конца виден. Например, да. создать нефтяным компаниям условия, при которых они пошли бы, скажем, в Африку, в Арктику, куда они сейчас как бы и готовы пойти, но денег и технологий нет.
Да, да, да.
Им нужно создать некое, так сказать...
Я думаю, что, знаете как, может быть, нам эмпирически каким-то образом дождаться ощущения собственной шкуркой. Когда мы на шкурке почувствуем, скажем, вот, а мы это не понимали, а теперь поняли.
Ну, насколько я понимаю, вот эта вот история последних дней, там, месяцев с бензином и с нефтепродуктами в России, из-за чего население возмутилось,
да.
а Козак всех вызвал, и все сказали «да» и ничего не сделали, она классическая российская история, потому что либо капитализм, либо социализм. Если социализм мы приказали, вы унизили цены, а если капитализм, вот я Лукойл, к примеру, да, там,
да.
не дай бог, Роснефть. Вы мне говорите, ну, население там, предвыборная кампания, майский указ и так далее, а я вам, ковыряя в носу, говорю, а мне кто компенсирует? Я же зарабатываю, я же дивиденды плачу. Что это самое? Давай это же рынок.
Ну, знаете как, я, Владимир, если позволите, с 90-х годов, я это очень хорошо помню, с начала 90-х годов, это тоже сейчас то, что происходит, не рынок, нет. Но с 90-х годов, я очень хорошо помню эти совещания в правительстве, было решено однажды, что цена на бензин в России, ну, бензин, солярку, не превышает американской. То есть, условно говоря, в Америке столько-то там долларов за галлон, делим на 3,8 на жидкий галлон, получаем цену. Да. И вот эта цена путем картельного сговора и диктата правительства держалась всеми. Американская цена. Теперь я понимаю, что американская цена никого не устраивает, она слишком низкая.
Ну да. И теперь нефтяная компания, которая опять Козак с Медведевым скажет, или президент скажет, виновато правительство, да? Правительство да. скажет, сейчас мы всех ногти возьмем, вызовут, соберут.
Да.
Единственное, что остается сказать правительству или президенту, слушайте, вы что, про судьбу Ходорковского?
Ну, а сколько стоит в Европе? 2 евро где-нибудь?
Значит, да? Нет, чуть меньше, но где-то где ну, варьируется от 1,3 до 1,7.
1,7. Предположим, что 1,5. И тогда это, предположим, что это 100 рублей за литр. 100 рублей за литр. Ну, это Европа. Это Европа. Зато Европа. Жить как в Европе.
Здесь расчет очень простой.
Хочется
если вы
жить как в Европе.
Можете себе позволить купить автомобиль, почему бы вам не заплатить хорошую цену за бензин?
Ну да. Тем
а
более...
если у вас нет автомобиля, так вам плевать, сколько стоит бензин?
Ну нет, потому что вот эти подвозят товары к магазинам, они же на бензине. Так что это в товар...
А это они будут виноваты.
А, правильно.
Это нефтяная компания.
Правильно. Значит, я думаю, Настенька, что существовал некий сговор понимания, политическое понимание, не знаю, как это можно назвать. На самом деле, никакого рынка на топливо у нас не было, да, путем всяких сложных регулировок всегда мы крутились вокруг американской цены на бензин. Вот когда-то вбили себе в голову, когда-то при Ельцине, что цена должна быть, как в Америке, бензина. И вне всякой зависимости от логики и здравого смысла держались американской цены. Теперь стало понятно, что американская цена слишком низкая. Она ничтожно низкая, американская цена.
Да.
Жить по-американски немножко глупо. Мы же в Европе, мы же европейцы. Понимаешь?
Да.
И теперь надо жить как европейцам. Как европейцам это соточка. Ну вот, как это, значит, вот такие вот дела. А? Что-то щуришься, жмуришься. Привыкай, дорогая, ты же европейка. Новости.
Итак, мы читаем еще новости с ленты. Россия будет учитывать планы НАТО на восточном направлении,
говорит МИД. Скажи, что ты испугалась.
На секундочку. Но я же знаю, что всегда можно читать ленту и все, без конца. На июньском саммите.
Доренко нет в студии. Слышишь, начинается программа, Доренко в студии нет, а значит, соответственно, Настя перепугалась до смерти. И что? А если бы меня застрелили? А если бы я вывелся из окна?
Я продолжила бы читать ленту.
Я запил. Пошел бы пить бы с горя и так далее.
Ленту.
Надо читать. А программу кто будет вести?
Я.
Дорогая моя, ну что это такое?
Читаю ленту.
Не то, мать.
Не то.
Не тот керосин в тебе. Хорошо, слушай меня. Значит, учительницы выкладывают фотки вслед за своей коллегой из Омска, которая уволена за фотосессию. Ты на чьей стороне? Быстро расскажу.
Конечно,
сначала.
На учительской.
На учительской. Но, с другой стороны,
тем более,
должен
фотографии
ли...
такие безобидные.
Это правда. Учительницы выкладывают в сеть снимки в купальниках. Поддержка флешмоб такой, как бы. Учительницы выкладывают все... В общем, ну, не флеш, но моб. Это моб, но не флеш. Как сказать, если это не флеш? Флэш — это когда все вместе собираются и шарахают, либо не собираются, но делают это одновременно. Тогда это флэш. А когда это просто моб, то как назвать? Это же не флэш-моб, это какой-то моб. Ну, неважно. Учительницы выкладывают в сеть снимки в купальниках в поддержку коллеги из Омска, уволенной за фотосессию. Напомню, полненькая, ну, можно так сказать, это же не стыдно, полненькая учительница с Виктория, из Омска, выложила, а ты видела ее?
Да, конечно. Это с черно-белым это купальник.
Да, 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 с цветочками наверху, наверху, наверху да. Есть цветочки. Горошек такой. Значит, она снялась в фотосессии в модельном агентстве, где учатся девушки с пышными формами. А сейчас, я тебе должен сказать, модели вот на Западе, в Америке, по крайней мере, это полный улет просто, просто, просто ужасно.
Плюс...
Ужасно.
Ужасно?
Ужасно. Ничего покупать не хочется. Да? Кошмар, да. Ну, девка пошла, кое-какая такая какая-то.
Господи.
Кое-какая никакущая.
Правда?
Девка. Да, никакущая.
А я как-то оторвалась от этого всего.
Ой, мать, я тебе показать? Ну, показать?
Ну, давайте,
ну, приходи
конечно.
Ко мне. Ну, приходи, я тебе сейчас открою. Что? Что?
Да,
а? Так, что значит а?
Ладно.
Ну, а, вот тебя. Я тебе сейчас открою.
Давайте.
Вот, смотрим. E-commerce. Я тебе открываю сайт. Сейчас не... American Eagle Outfitters. Да?
Да. Вижу,
woman. Иди сюда. Ну, что ты
хочешь? А, у вас на том экране.
Да, я... Ну, иди ко мне. Ну, подойди, ну, боже, правда? Что ты стесняешься? Хорошо, я не знаю. Ну, что ты... Я тебе что хочу? Swimsuits. Эти, значит... We're sorry. Our site is temporarily down. А что это такое? Temporarily down, слышишь? Никак не получается. Я хотел в купальниках показать тебе.
Полиция красоты отключила эти
да.
запахи.
Ты хочешь, но я тебе просто говорю.
А там что там, такие, толстые или тонкие? Что, какие?
Целлюлит, все как положено.
А, ну правильно, то есть приближенное к... Это да. не вот это вот ожидание реальность, знаете, есть такой жанр картинок да. в интернете, когда ты выбираешь в магазине, что он приходит к тебе, такой платье. Ну,
этот материал этой учительницы из Омска. Которая учится в агентстве, или делала съемку для агентства для дам с полными, ну, полненьких дам.
Плюс сайз модель это называется, да?
Да. Значит, этот материал заметили родители учащихся и сообщили администрации школы, где работала Виктория Попова. В школе сочли возмутительным участие учительницы в такой рекламной сессии. Хотя я должен сказать, что она полностью антисексуальная. Ну, в смысле, она, ну, ничего там нет такого. Ну, ничего там нет, ни похабщины, никакой там ни скромности, там вообще ничего нет. Мы видим ее ноги, и все, то есть как бы ноги, ну и что, часть ног. Мы видим ее плечи и часть груди, которая позволительна, то есть без сосков, ну, абсолютно, абсолютно, то есть абсолютно целомудренно, и руки чуть-чуть, все, все. Видим ее лицо, голубоглазое лицо, и прекрасное, и так далее. Здесь нет никакого, ничего неприличного. Однако школа сочла, что ее надо... вытравить из школы, она сама уволилась по требованию, насколько я понимаю, руководства. Значит, поскольку есть профессиональная этика педагогов, и она нанесла урон имиджу школы. Сейчас учителя всюду по стране, если я правильно информирован, выкладывают свои фото в купальниках. А я вижу целые серии. Да, ну правда. Серьезно.
А сколько лет? Да.
В том числе в социальной сети ВКонтакте в поддержку учительницы Виктории Поповой из Омска. А эта фотосессия не была интимная, а весьма обычная. Ну, а если бы интимная? У нее что, рога там растут? Баба она и есть баба. Ну, я не понимаю. Что там в интимной бабе такого, что было бы запрещено? Ну, что там, рога растут или что там? Ну, что там? Что там? Зубы торчат оттуда. Что там? Ну, что там
ужас
такое?
Какие,
ну, что там
да
такое?
Ничего там.
Ну, ничего.
Ну,
и что плохого?
Ну, вот... Я тоже не знаю, что там плохого.
Я не вижу.
Такая безобидная
плохого.
Вещь, но мне вспоминаются сразу вот учительницы, которые работали там где-то. Знаете,
почему люди молодые... боятся наготы, я не понимаю. Я не понимаю. У вас кошка ходит по дому, ходит кошка. У нее...
Она всегда одета.
Она что, одета? Нет, она голая. У вас ходит, нет, почему? Ну, а если это сфинкс какой-нибудь донской или там, я не знаю, Деваншир, Деваншир Рекс, Деван Рекс или еще какой-нибудь, понимаешь? Ну, что он голый? И что? И что? И что случилось с вами? Вы что, умерли от стыда или пошли повесились? Что с вами случилось? Ходит голая кошка, ходит голая собака. И чего дальше? Что, вы умираете от стыда? Или вы, так сказать, там прикрываете глаза в ужасе? Или что с вами случилось? Ничего. Ходят голые люди какие-то рядом. Под одеждой же все голые. Ходят голые люди толпами. Никого не парят. Мы все знаем, что там вроде все должно быть как надо, ну и хорошо. А что стесняться-то? Хорошо. Значит, педагоги... Да, и сейчас на его клад. Я посмотрел, короче говоря, фотки учителок, которые выкладывают, Надо сказать, что они такие же асексуальные, спокойные, обычные, собственно говоря, обычные тетки. Ну, тетки и тетки.
А если бы они были, или хоть одна из них была бы о-ля-ля, это что, сразу было бы как бы уже тогда противонравственно? Вот у меня вопрос возникает.
Я стал тоже об этом думать. Если бы была одна такая, абсолютно модельная, как бы, да. Наикрутейшая,
да.
И чуть-чуть в позе, чуть-чуть, как бы, случайно...
приоткрыв рот?
Ну, например, приоткрыв рот, или еще, палец, может быть, там, да, это волшебные какие-то худые ключицы, или еще что-то. Вот если бы она была привлекательна, вот что бы тогда? Вот да. Я не знаю. Я не знаю. Учительницы должны быть просто людьми, которые ходят на пляж,
Нет, ну что вы, такая грязь.
7373-948. 7373-948. Позвоните, пожалуйста, учительнице. Я прошу педагогических сотрудников позвонить. Педсотрудников. Вот учительница должна быть просто человеком. Она ходит на пляж. Она, вот учитель звонит, Алексей Борисович, который работает в педагогическом коллективе. Алексей Борисович, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Да. Учитель — это просто человек?
В принципе, да.
Ну, он ходит на пляж, он ходит в сауну еще куда-то, он ходит в бассейн, и он, я не знаю, может быть, ходит на пляж, где топлес, еще что-то.
Знаете, я не могу описать этот феномен, но вот у нас, по крайней мере, вот по собственному, на собственном вот опыте жизненном, я знаю, что есть очень такая миловидная, хорошо одевающаяся женщина-учитель.
Да.
Вы знаете, к ней, в общем-то, основное сообщество, лицея, оно относится негативно.
Негативно и педагоги именно.
Педагоги.
Но она...
Дети, понятное дело, они в восторге, на самом деле.
Да, можно вопрос? Но она до какой-то степени эксплуатирует свою сексуальность или нет?
Вы имеете в виду, эксплуатирует где? На уроке?
Я имею в виду в педколлективе. То есть, понимаете, о чем я говорю, Алексей Борисович? Я имею в виду, что бывает ведающая наготу свою и неведающая наготы своей. То есть, условно говоря...
Заметно, что ей нравится, когда мужчины обращают на нее внимание.
То есть, она ведает наготу. Она ведает наготу.
Да, она это делает, в общем-то, умышленно.
Умышленно. Но это, наверное, не очень хорошо. Хотя тоже жизненно. Ну, а что такое?
Мне нравится.
Ну, это жизненно, это нормально. Женщина ведает свою наготу. Ну, и хорошо. Хотя лучше, которая не ведает. Согласитесь, Алексей Иванович, между нами.
Ну, в принципе, как бы, понятное дело, что в коллективе это немножко выпячивание, оно...
Да, немножко подбешивает.
Не к месту.
Тетенек подбешивает. 7373-948. Я прошу позвонить учителей. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Сергей, мы с вами встречались в одной из школ на Москворечье. Я нежно вас обняла.
Да. Нет, но я счастлив до сих пор. А? Да.
Но я при жене вас обняла.
Да, прекрасно.
И вот я старая больная учительница, пенсионерка.
Да.
Что я страшная? У нас все красивые в этой
школе. Это правда, это правда.
У нас все одеваются, независимо от возраста.
Да.
Все хорошенькие, симпатяшки.
Да. Скажите, пожалуйста, вот это относительно учительницы из Омска. Вы думаете, что она совершила должностное преступление или нет?
Знаете что, наши молодые учителя, некоторые тоже там позволяли себе выкладывать что-то там в купальниках. Ну, это их право. Но я это не приветствую.
Потому что это отвлекает.
Ну, это не отвлекает, это родителям прежде всего не нравится.
Ладно. Спасибо. Я желаю вам успеха, удачи и с восхищением вспоминаю. С восхищением вспоминаю момент, когда мы обнимались. С восхищением. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, меня зовут. Вы знаете, я не учитель, но вспоминаю, так сказать, свою учебу в 80-х годах.
Да.
Ну, могу так сказать, на мой взгляд, и сейчас такой, что, в общем, некоторая эротичность молодой учительницы, она скорее способствует учебному процессу. Условно говоря, парни,
да,
они не все склонны хулиганить. Они как-то
уважают
ее и слушаются к
вам. Да, когда учитель мамочка, вот когда учитель мамочка, то можно при ней вести себя как охламону. А когда учитель девушка, то вести себя как охламону не хочется.
Да даже и хуже, вы знаете,
да, значит,
вот эта вот ревность, да, в учительском коллективе, значит,
да,
когда, естественно, да, учителям мужчина обращает внимание, да, на молодых девчонок-учительниц, жуткая ревность у старых тупых мымр. Вот, и они эту свою, так сказать, ревность не только на... Ну,
нет,
на,
они я вам скажу, можно скажу? Я если позволите, в защиту мымра скажу. В защиту мымра. Я скажу простую вещь. Они говорят, что мы здесь для конкретной функции. Мы здесь функция. И, значит, при этом не надо отвлекать иной функцией. Вот что говорят мымры, и здесь их правоту трудно не признать. Это очевидно. Ну, очевидно.
Вы знаете, их правота только на 50%.
Да.
То есть, это вместе с отвлечением, я же говорю, что способствует и процессу. То есть, класс,
да,
спокойнее учится. Он слушает вокруг, ну, учителя, формирует. Понимаете?
Ну, как бы вам сказать? Ну, давайте представим себе ситуацию, когда мы пришли играть в шахматы. Мы функция шахматисты. Мы шахматисты. Значит, представим себе, что в этот момент это такой, не моногендерная, а мультигендерная игра. То есть там и женщины играют, и мужчины. Мы играем в шахматы, в этот момент партнерша напротив начинает теребить себя за соски. Ты начинаешь думать, что это, наверное, может быть не совсем то, зачем мы пришли. Ну, не совсем то. Ну, как? Ну, не совсем то. Хотя, может быть, и прикольно. Но не совсем то, зачем мы пришли. Понимаете, в чем дело? И тогда старая мымра рядом скажет, послушайте, ну это незаконный прием. Это незаконный прием. Понятно, да?
Да.
Он может быть и, как бы сказать, природно законный прием.
Угу.
Но с точки зрения функции, что мы здесь шахматисты, это немножко странный.
Просто люди до сих пор не привыкли к существованию социальных сетей и не поняли для себя, как и зачем они
нужны.
Это
тоже сложность, сложность, дорогая. Когда в 98-м году, я сейчас вспомню, 20 лет назад, ты еще не родилась. Значит, когда в 98-м году у меня была известнейший мой форум на Доренко.нет, красно-белым, у меня был красно-белый сайт, красно-черно-белый, три цвета. У меня был Доренко.нет, известнейший форум, еще до всякой лепры, до всего, в 98-м году. Значит, в этот момент я всех отшивал простой фразой. Это мой личный огород, хочу здесь, сяду срать. Вообще не ваше дело. Это мой личный огород.
Угу.
Это мой личный. Не хотите, не заходите. Я такой политики придерживался до, наверное, с 98-го, до, наверное, может быть, 2010 год. Я твердо говорил всем, не вашего свинячьего ума дело, что я делаю в соцсетях. Не вашего свинячьего ума дело.
Да.
Потому что это мой личный палисадник. Мой. Не хотите, не заглядывайте. Чего вы подсматриваете? Кретины. Значит, примерно с 2010 года мне пришло осознание, что, собственно говоря, это не палисадник. Это, конечно, площадь. И эта площадь, и все, что я делаю там, это, конечно, публичные действия.
Угу.
Публичные действия.
Да.
И я должен сообразовывать свои поступки, слова и действия. Ну, условно говоря, сесть посрать на площади неправильно.
Неправильно. Опять всплывает с новой силой поговорка «береги честь с молоду», когда ты должен следить за тем, что ты пишешь или постишь, или выкладываешь прямо с детства.
Уже совсем не нужно. Это все не так же, потому надо помнить, что скорость, память тоже ускоряется, и забывание ускоряется. И никто тебя не интересует, что было с тобой в 2010 году, на самом деле.
Поймать
можно, рассмеяться, ничего страшного. Слушай, нет, я считаю, что память тоже эволюционирует, а именно становится становится быстрее. Забывание, может, тоже, да. Забывание тоже становится быстрее. Понятно, да? Что было 3 года назад, меня абсолютно не интересует. Просто прошлогодний снег какой-то. Зачем его вспоминать? Это полная ахинея. Но я о другом говорю. Что если я 20 лет назад, да и 10 лет назад, считал, что это мой личный палисадник в соцсети, и все, что я там хочу, вообще никого не касается, и всякий человек, который туда подсматривает, потом обсуждает, просто подсматривает замочную скважину, и есть бесстыжая мразь, всякий человек такой, который меня осуждает, то сегодня я считаю, моя позиция поменялась, я сегодня считаю, что это публичное место, площадь.
Да.
Мой сайт – площадь. Если я там на площади что-то делаю, то это, безусловно, всех касается. Безусловно, всех касается. Я так считаю, понимаешь? И это не Леша Митрофанов мне продвинул эту идею, который, помнишь, толкал, что блогер – это СМИ. Не Леша Митрофанов, нет. Это идея понимания просто окружающего мира. Поэтому учительница, которая разоблачается, она, конечно, делает это на площади. Но с другой стороны, она не делает ничего постыдного. Она показывает чертов купальник, а это так естественно, быть в купальнике. Что тут плохого?
Летом.
Что плохого в том, что человек в купальнике? Ничего плохого. С точки зрения морали? Ничего плохого. С точки зрения, что она там, призыв какой-то? Ничего плохого. Она просто улыбается. Просто улыбается, при том совершенно не в смысле призыва. Абсолютно просто улыбается солнышку. Так что тут плохого-то? Что докопались-то до нее? Я считаю. С другой стороны и с третьей стороны я повторяю, что старые учительки могут сказать: мать, мы здесь не про это. Мы здесь про другое. Понимаешь? И это есть некая функция, которая отвлекает. Мы понимаем, что ты и в душе моешься, но ты не должна этого выкладывать в соцсети. Ну, ты же в душе моешься. Каждая учительница моется в душе. Правильно? Но не каждая выкладывает это в соцсети. Соответственно, есть как бы профессия, а есть и профессия, направленная на юношество и детей, а есть твои функции. Ты делаешь целый ряд вещей, например, моешься в душе. И часть этого мытья может выглядеть эротично, например. Да? Но ты же не выкладываешь это обязательно в соцсети.
Потом ты выкладываешь, и нет. Все говорят, да ничего такого, он нормально моется.
Нет. Все-таки граница есть, согласись. Ну, то есть я готов как защищать эту омскую учительницу,
так и порицать.
В общем и порицать. Потому что граница, безусловно, существует. Понимаешь? Был у нас генеральный прокурор Российской Федерации.
Скуратов, что ли?
Который поехал на Камчатку в командировку.
Да.
На Камчатку в командировку. Вернулся в какой-то день. Человеку с армянской фамилией. Заехал в гости. Ну, со всей делегацией. Они вся делегация, которая с Камчатки вернулась. А так, что женам сказали, что вернутся завтра. Ну, длинная командировка, Камчатка, хрен знает, где это Камчатка, понимаешь? Ну, ты была, ты знаешь. Они пораньше прилетели, а женам сказали, что завтра возвращаются. И как раз эту ночь они должны были быть в полете. Поэтому телефоны недоступны, ничего недоступно, все они в полете, летят. Понимаешь? И поехали, в частности, генеральный прокурор поехал к Марине и Алике. Алика. Двум девочкам. За 20. Алика студентка, а Марина дочка сотрудника МВД. Значит, она временно не работающая. Марина. А Алика студентка, училась, все. По-моему, я сейчас не помню. Ну, не в Плешке или, может быть, в Плешке. Вот. Может быть, я боюсь ошибиться. Значит, и он там с ними голый. А этот вот человек с армянской фамилией, который сейчас, по-моему, в Ницце проживает, или где-то там, или в Штаты он переехал, просил убежище, и он в розыске. Этот человек с армянской фамилией взял да и записал все это дело на видеокамеру. Понимаешь? Вот проблема какая. Может человек быть голым? Может. Но генеральный прокурор, наверное, нет. Ну, наверное, нет. Может человек заниматься сексом? Может. Но генеральный прокурор публично, наверное, нет. Понимаешь? Может человек где-то, так сказать, развлечься с двумя барышнями. Ну, тем более, они получили по $400 каждая, как говорится. То есть за деньги, все же по-честному, их же не в наручниках привели, пытали, мучили, украли с улицы, как к Берии приводили, да? А я по 400 долларов каждый, нормально. Может такое случиться с мужчиной? Угу. Ну, может. Угостили, что? Понимаешь, да? Ну, может. Значит, оно генерального прокурора, наверное, нет. И так далее. То есть есть вещи, после которых трудно смотреть на генерального прокурора и не видеть его голым. Вот он садится перед тобой в мундире, он садится перед тобой в мундире и говорит, именем там Российской Федерации, не знаю, так сказать, от лица Российской Федерации, тра-та-та-та-та-та-та, и Генеральной прокуратуры, я вас, Аношка, обвиняю. А ты видишь голову мужика с пузом, понимаешь?
Да.
Ну, который говорит, я вашего Шаймиевича хорошо знаю. Понимаешь?
Да. Ну.
Вот ты этого мужика видишь. То есть ты, он для тебя потерял авторитет, Настен. Понимаешь, в чем дело?
Конечно, да.
Так же с учительницей. Так же с учительницей. Она садится перед тобой и говорит, Настенька, а теперь вспомните, пожалуйста, вот это вот стихотворение Пушкина, разберите мне, пожалуйста, его. А ты перед собой видишь голую женщину. Ну, не голую, но недостаточно одетую. И ты от этого визуального наваждения скрыться уже не можешь. Понимаешь?
Да.
Ты уже не можешь, это как наваждение. Ты уже видишь чуть-чуть дальше.
Да, конечно, конечно. Ты уже чуть... отделаться не можешь от этого. Но другой вопрос.
Это проблема, это проблема. Ты же должна видеть ее в блузке, подожди. Ты должна ее видеть в блузке и пиджаке. Она должна быть в юбке, блузке и пиджаке. Учительница.
Да.
Она садится перед тобой в юбке, блузке и пиджаке. Да.
Да.
И говорит тебе, пожалуйста, давайте, вот сказать, Руслан и Людмила, аккуратненько подразберем. Ага. А ты видишь ее без пиджака и без блузки. Ты видишь. И это отвлекает тебя. Ты уже не в состоянии фиксироваться на Пушкине. Ни на Руслане, ни на Людмиле. Понимаешь, в чем дело?
Да.
Ты уже вся думаешь,
ужасно. О, это очень мешает, конечно.
Вот здесь это не складочка, вот здесь это не то, вот интересно, так сказать, там, да? Угу, здесь это. И ты уже начинаешь думать про другое. А зачем? Зачем вся эта хрень? Так, я, кажется, начал выступать против учительницы.
Да.
Товарищи, я начал с защиты, а закончил осуждением.
Так бывает.
Так бывает. Но я готов. Ты видишь, я мог бы работать адвокатом.
Могли бы.
Лучше звоните Солу. Ладно, движение.
Подъем. В движении.
Что там с баллами? 3 балла, ребят, хороший город. Летать можно, вообще летать. Все чистенько, хорошо. И Киманочка стоит, и это стоит. Кремлевская набережная. И все. А и также по-прежнему теперь уже 2 аварии перед Волоколамкой на внешке. На внешнем МКАДе. А остальное все летает, товарищи. 3 балла. Счастливые люди. Гуляйте, пока можно. А куда все подевались? А может, они на дачах сидят? Завтра открытие чемпионата. Приготовьтесь. Это пахальное на много тысячелетий событие, как сказал нам Михаил с Рублевки. Мы пойдем и проживем ее. Да, мы завтра не работаем, потому что профилактика. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 13 июня.
Подъем.